Дорогие друзья, в студии Дмитрий Быков, один с вами. Начинаем отвечать на вопросы. Лекции сегодня, конечно, никаких других я и помыслить не мог, кроме как о Наталье Николаевне Матвеевой, «Царство небесное». Очень много пришло просьб, пожеланий, даже соболезнований. Я соболезнования, наверное, могу принять, потому что все-таки я знал Матвееву 30 лет и пытался, как возможно, ей подражать неформально, а просто соблюдая те принципы искусства, которым она так ненавязчиво учила. Это вот она сказала, что всякое искусство совершенно ненавязчиво, так поправляя Уайльда, ее любимого. А я чувствую, что в искусстве я прав. Эти слова Гогена она взяла эпиграфом к своей книге «Закон песен», которую я считаю... Надо, кстати, проверить, Гоген ли. Но мне запомнилось так. Книга, которую я считаю лучшей у нее, потому что «Закон песен» 82-го года – это вот как раз книга, вышедшая среди той общественной депрессии, которая в начале 80-х была очень заметна. И в этой книжке маленькой, очень аскетичной, в ней были... важные и, главное, обнадеживающие тексты, тексты, внушавшие желание жить и сопротивляться. Там были напечатаны знаменитые хиппиоты, написанные и напечатанные чудом в разгар борьбы с хиппи, и многие за это благодарили Матвееву отдельно. Там были и «Рощи взгляда», лучшая ее, на мой взгляд, поэма. В общем... вот эти слова, я чувствую, что в искусстве я прав, они отражали, на мой взгляд, матвеевскую позицию, потому что ненавязчивость этого искусства, но это не главное, всегда сострадание, причем сострадание не тем, кто страдает от своего богатства, а действительно реально трудящимся и угнетенным. Это всегда в ней было, поэтому ничего принципиально нового в ее позиции я не замечал. Кроме того, она все-таки выполняла, как мне кажется, главную функцию поэта. Напоминала о том, что зримый нами мир еще не все. Поэтому, конечно, поговорим о Матвеевой, в основном о песнях, потому что песни ее кажутся мне действительно чудом абсолютным и лучшим, что существует в жанре. Это не отменяет моей любви к Акуджаве, Галичу, Щербакову. Но просто вот Матвеева – это самый близкий мне автор, самое для меня яркое свидетельство о каких-то небесных красках. А теперь поговорим о тех вопросах, которые вы так любезно в большом количестве прислали. Спрашивают о казахстанской лекции. Казахстанской лекции не будет, я ее отменил. Казалось бы, все недоразумения выяснены, но самый тон дискуссии в сети, когда уже давно забыта и изначально оболганная цитата из «Квартала», приписанная автору, и, значит, мягкий сравнительно отход Бибанова от своих позиций, ну, как мне показалось, во всяком случае, его готовность что-то обсуждать, и даже приглашение меня в гости, все это как-то забылось. Идет рубка, причем совершенно мне непонятная. Некоторые мне пишут, что это идет формирование в Казахстане нации, и я должен, значит, к этому отнестись толерантно. Но я не имею никакого отношения к формированию этой нации, моя цитата. Тем более, мне привычно, что наши лекции всегда служили поводом для мира, поводом для какого-то нового объединения, не политического, а, если угодно, профессионального. Просто поводом для единения и для связывания искусственно оборванных культурных межреспубликанских, межгосударственных связей. А сейчас, когда мой приезд стал бы поводом для раздора, и, как меня предупреждают некоторые люди, доброжелатели, для провокаций, мне не хочется вносить сейчас эту ноту. И так, в общем, в мире достаточно горячо. Мне кажется, что мы... Во-первых, можем сделать эту лекцию и выложить ее на Ютубе. А во-вторых, мы, безусловно, увидимся в другой раз, когда, может быть, процессы формирования нации будут не так горячи, не так агрессивны. А главное, когда процессы этого формирования возьмут в свои руки все-таки люди, умеющие читать тексты и не озабоченные больше всего поисками врага. Мне не хочется портить атмосферу, не хочется вносить в нее большее количество количество зла. Мне хочется вносить в нее добро. И думаю, что лекция по собачьему сердцу, она так или иначе до желающих, до тех, кому интересна эта проблема, дойдет. Мне, конечно, было интересно повидаться с Толоконниковым, потому что его Шариков – это бессмертный абсолютно образ. О чем я, собственно, собирался говорить? Меня интересует вообще та не совсем парадная, не совсем общепринятая сторона дискуссии о собачьем сердце, которая связана вообще с одной из главных тем мировой фантастики. Это антропологическая революция, это попытка сделать человека из зверя. Ведь у нас собачье сердце рассматривают в основном в контексте булгаковского творчества, в контексте того, что писалось в России в 20-е годы в Плутовском романе и так далее, в контексте Ильфа и Петрова или, там, допустим, Алексея Толстого. А для меня это находится в одном контексте с островом доктора Моро, конечно, с разумным животным Мерля, с таким странным произведением Стругацких «Забытый эксперимент». И, конечно, прежде всего, в одном ряду с рассказом Севера, или, как его еще называли, Севера Гонцовского, «День гнева», где есть вот эти очеловеченные медведи, отарки, весьма скептические рассказом, гораздо более скептическим и страшным, чем «Собачье сердце», но смею думать, что качественно этот текст ничуть Булгакову не уступает. Вот в этом контексте, практически не употребляющемся, практически маргинальном, мне хотелось рассмотреть эту повесть. Я думаю, что это была бы лекция интересная, но она еще будет, в конце концов, мы еще не раз увидимся. Фильм Абрама Раома «Строгий юноша» создан по сценарию Юрия Олеша. Картина пронизана культом античной красоты. Почему этот фильм не был принят режимом? Андрей, я принадлежу к тем немногим, кто считает, что этот фильм очень плохой. Я вообще, так сказать, Абрама Раома считаю режиссером довольно посредственным, прости господи, если не считать замечательного фильма «Третья мещанская», который получился удачным, я думаю, благодаря в основном замечательному сценарию Шкловского, ну и благодаря, конечно, блистательной актерской игре, он шедевров-то не создал. Более того, в 40-е годы, там даже не будем называть картину, которая, по-моему, просто ставит на нем крест, как на профессионале и на человеке, но это бог с ним, ладно. Мне кажется, что «Строгий юноша» – это страшно претенциозная картина по очень странному, очень кризисному и, в общем, неудачному сценарию. Олеша спасти, наверное, такой сценарий можно было, только поставив эту вещь как сказку. А поставлена она с такой дурной помпезностью, с каким-то совершенно, по-моему, пародийным эстетизмом. И вообще сама эта история о том... Олеша же всю жизнь рассказывал одну и ту же историю про бывшего человека, который всем вредит, и про красивого юношу, которому принадлежит мир и который теснит бывшего человека. Мне показалось, что и сценарий сам по себе провален, потому что в нем всячески культивируется столь близкая Абраму Раому мысль о семье втроем, о свободной семье, о свободных отношениях и так далее. И жизнь его несчастная, большая актриса мучается там в этой совершенно умозрительной картине, где профессор, ее муж отказывается от роли собственника. Ну, пошлятина махровейшая. И, конечно, понимаете, когда это все еще обставлено такими античными сценами в раздевалке, в бане, ну, такая советская античность гипсокартонная, это все, мне кажется, делает эту картину совершенно неприемлемой. В общем, она интересна как симптом, но иногда вот это страшно сказать, но иногда бывало так, что на полку в СССР ложились действительно слабые фильмы. Или слабые, или внутренне надломанные, безумные. Так что я не одобряю полки, я просто хочу сказать, что, на мой взгляд, этот пример дутой репутации. Как вы считаете, благотворно ли влияет на семью совместное проживание с родителями одного из супругов по его желанию или слишком сильной зависимости? Что следует делать человеку, который остался в меньшинстве, тому, кто окружен спокойными и доброжелательными, но чужими людьми? Ну, знаете, как Ахматова любила повторять, я всегда за развод, так я все-таки рискну сказать, что я всегда за разъезд. Я помню, как мы с матерью хохотали над замечательной пародией в литературке, еще той литературке 70-х годов, где молодой кенгуру со своей кенгурихой поселяется в сумке у матери. Я вообще считаю, что надо все-таки как-то отпочковываться. Есть мне известны примеры таких прекрасных, дружелюбных патриархальных семей, где родители живут вместе, где у родителей живут молодые счастливые супруги второго поколения, и тут же дети растут. Но это, во-первых, все-таки следствие, как мне кажется, не столько добропорядочной семейственной архаики, а и патриархальности, а это следствие все того же проклятого квартирного вопроса, который сильно нас всех испортил. Мне кажется, что начиная примерно с 17-18 лет, как это делается в Штатах, очень часто в Европе, кстати говоря, и в Японии тоже, на таком уж продвинутом Востоке, мне кажется, что второе поколение, молодое поколение должно жить само. У американцев это проще, потому что в кампусе хошь не хошь, а живешь отдельно. Но можно и нужно часто посещать родителей, можно и нужно вместе отдыхать, вместе есть на дачу. Но жить, у меня такое ощущение, надо отдельно. Я вот когда читал воспоминания свояченицы Булата Акуджавы, Галины Живописова, я с ужасом помню, читал о том, как давило Куджаву вроде бы дружный, вроде бы доброжелательный быт его жены. Он прилепился вот так, так сказать, к чужому гнезду. Он же был, в сущности, и сын врага народа, мать сослана, или мать уже тогда второй раз сидела, а отец расстрелян, вечно жить у тетки Сильвии тоже невозможно. И он переехал к Ирине Живописцу и своей жене, и, то есть, наоборот, у Галины это жена, а Ирина своячница. И вот он живет у Галины, там хорошая семья, замечательный отец военный. И вот он, я помню, там есть несколько эпизодов, в которых видно, насколько он чужой в этой среде. Как вроде бы вот все моют полы, минимально одетые при этом, да, и как ему неловко от того, что он должен тоже среди вот этой как-то чужой плоти существовать. У него же было все-таки такое, не скажу аристократическое воспитание, а то опять начнутся разговоры о том, что он был сыном советского чинуши, советским Дорианом Греем, его хотели назвать Дорианом. Никаким чинуши его отец не было, они жили очень аскетически, но у него было такое вот сознание своей отдельности, и он хотел, чтобы на его одиночество никто не посягал. И мне кажется, что жить в чужой семье – это всегда довольно критично. Бывают ситуации, когда это неизбежно, но лучше, мне кажется, по возможности отпочковываться. Вот мой вам ответ. Лекция о Висконти будет когда-нибудь, когда я сподоблюсь пересмотреть «Любимое». Как вы относитесь к творчеству Токарева, и не хотите ли сделать с ней литературу про меня или лекцию? Я очень хочу сделать с ней литературу про меня. И если вот вы сейчас, Виктор Самойлов, меня слышите, вы уже были у нас в эфире на Новый год, я очень хотел бы сделать с вами вот в литературе про меня такой публичный диалог. Хотите в родном вашем Питере, хотите в нашей Москве. Просто вообще мое отношение к Токаревой, оно всегда было особенно серьезным. Я очень люблю ее формулу, которую она сказала когда-то применительно к Довлатову, но мне кажется, что это вернее применительно к ней. Проза должна быть как пар над супом. Пар легкий, но поэтому пару ясно, как много всего варится в этом супе. Вот для меня Токарева автор одной из очень немногих книг, которую я пытался стырить из библиотеки пансионатской в детстве. Правда, во мне в последний момент взыграла совесть, и я понял, что стоимость этой книги вычтут из библиотекарши, из ее зарплаты, и не взял. А это был замечательный «День без вранья», один из первых токаревских сборников. Но я не сам «День без вранья» больше всего люблю, а больше всего люблю рассказ «Зануда», начинающийся знаменитой фразой, ушедший в анекдот, что «Занудой» называется человек, который на вопрос «Как дела?» начинает рассказывать, как дела. Вот. Я очень люблю токаревскую прозу. Жесткую, достаточно циничную иногда, неизменно глубокую и исповедальную. Она говорит о себе вещи, которые не всякие себе скажут. Я бы ее поставил, пожалуй, что рядом с Петрушевской. Помните, я писал когда-то, что в обеих одинаково органично смотрелось бы выражение «моя портниха». Но, конечно, Петрушевская совсем другое дело. Писатель гораздо более трагический и, может быть, более изобретательный формально. Но у Токарева Кривые. Вот не надо к ней относиться высокомерно и поверхностно. У нее проза прошла замечательную школу. Она же 8 лет писала, ну, не в стол, а в чемодан. Она в 30 лет сожгла чемоданы своих черновиков. Но она поставила себе руку, выработала лапидарный, иронический, достаточно метафоричный, кстати, стиль. В общем, у нее много разных периодов, много разных голосов, и ее проза сценарная довольно резко отличается от рассказов. Она сама мне как-то пояснила, что в сценарии все должно быть как телескопическое удилище. Один эпизод вытаскивается из другого. А в прозе это никогда не так. Проза развивается непоследовательно. В ней другой ритм. Она больше похожа на такое, если угодно, мозаику. И, конечно, сценарии ее, ну, например, такие, как «Талисман», это очень высокий класс. Я люблю ее за точное осознание трагизма бытия и того, что с этим ничего не сделаешь, и за ее стоицизм, и за ее игру в паралитературу, хотя это совсем не паралитература, совсем не беллетристика. Интересно ваше мнение о книге «Харпер Ли. Пойди поставь тоже». Вот странно, три вопроса об этой книге сегодня. И одно очень интересное письмо я зачитаю. Убедила ли она вас? Поверили ли вы, что главным персонажам удастся сохранить верность своим принципам, изменив жизненную стратегию и пойдя на компромисс с расистами? Вообще, что вы думаете о проблеме расизма и сегрегации? Можно ли с ней справиться? Наташ, можно справиться с любой проблемой. Как сказал когда-то Памук, тоже в интервью вашему покорному слуге, человек – это инструмент для создания и решения проблем. То есть нет таких проблем, которые человечество бы не решило. И расизм пройдет, и сегрегация пройдет. И согласен я с Акуниным, который говорит, что чем дальше человечество проходит, чем дольше оно живет, тем меньше в нем пещерных предрассудков. И я абсолютно убежден, что со временем все имманентности будут покорены и как-то перестанут быть значимы. Что касается «Пойди поставь сторожа», тут вы правы в том, конечно, что книга эта гораздо, так сказать, печальнее, пессимистичнее, нежели «Пересмешник». Я не знаю, действительно ли она написала ее сначала, а потом из нее выкрала «Пересмешника». У меня есть сильное подозрение, что выкраивал капоты, потому что то, что он сделал, отредактировав книгу, когда ее вернули издатели, он просто сделал ее гораздо более похожей на собственное «Other Voices, Other Rooms». Вот там, помните, Страшил Редли пришел оттуда, Дил – это точный портрет Капоте, в оригинальном романе он гораздо меньшую роль играет. Ну, то есть, для меня, в любом случае, «Убить пересмешника» лучше, но он и беллетристичнее. «Убить пересмешника», вот тут правильно спрашивают, что это об инициации, о столкновении со злом, это безумно похоже на «Дорогу уходит вдаль». Вот эти две книги, одновременно появившиеся, о том, как ребенок сталкивается с рациональной несправедливостью, и отец в обоих случаях выступает таким уравновешивающим, справедливым, добрым началом. А отец – это бог этого мира, который все-таки пытается установить в нем справедливость. Что Атикус, что папа маленькой Сашеньки Яновской – это, конечно, очень похожие типологические вещи. Но вот «Пойди поставь сторож», это ведь роман о том, что и Атикус оказался несовершенен, что жизнь всех перемелет. Вот это для меня важно. Да, это меня убеждает. И ни один принцип, к сожалению, нельзя сохранить целость. Вот этот меня и мучает больше всего, что для большинства старость оказывается временем примирения, приспособленчества, слабости. А я не хочу с этим мириться. Мне кажется, бывает такое в жизни культуры, когда среди застоя она получает гениального писателя, который приносит именно то, чего не могли создать ее тогдашние представители. Потом оказывается, что сам гений по-другому не умеет, предшествующей культуры не знает, а изобретенные им правила даже не осознаются им как таковые. Знаете ли вы подобные примеры? Ну, можно сказать, что подобным был пример Толстого, который действительно начал писать русскую прозу как бы с нуля. Ну, правда, он, конечно, много учился у Запада. Но это действительно человек, который, он так сказал, о Лермонтове, но это можно сказать о нем, пришел как власть имущий. Он своего новаторства действительно не осознавал. В какой степени он был знаком с предшествующей культурой, судить трудно. Шолохов, я думаю, был знаком достаточно. Он все-таки был начитанный юноша, хотя и чувствуется в нем эта начитанность. Хотя тоже можно сказать, что он пришел и начал писать свою эпопею как с нуля. В принципе, мне трудно назвать человека, который вот изобрел новые правила, не зная предшественников. Ну, может быть, может быть, Лимонов, потому что он не зря себя называл «absolute beginner». Да, он вот абсолютный начинатель, придумавший многое с нуля. Но тоже, если почитать Селина, окажется, что и какие-то антибуржуазные выпады у него тоже не им придуманы. Другое дело, что вот такое, понимаете, чтобы человек принес такую стилистическую свежесть, очень мало примеров. Тут, пожалуй, кроме Платонова, я никого не вспомню. Что вы думаете о книге Павла Санаева «Хроники раздолбая»? Ну, это, по-моему, классический пример того, что продолжать не всегда хорошо. Сиквел, в отличие, кстати, от приквела, сиквел практически не имеет шансов быть удачным. Боюсь я. Есть несколько удачных примеров, очень немногочисленных, но, по большому счету, не надо было продолжать эту книгу. Дело в том, что, видите... «Похоронить меня за плинтусом» – там действительно исповедь и действительно аутотерапия. И это подтверждает мою любимую мысль о том, что автор, борясь только со своими проблемами и комплексами, может написать большую литературу. То есть, как-то пытаясь излечиться, выбросить камень из души, вскрыть то, о чем он боится говорить даже наедине с собой, и вдруг вот вывалить свои кровоточащие внутренности перед всей аудиторией. Это будто как терапия, это срабатывает. А вторая книга, ну, она литературная очень. И потом, если в первой есть настоящая трагедия, все-таки там и мать жалко, и карлика жалко, и мальчика жалко, даже бабушку. Ужас. А вторая, ну, это такая подростковая, даже не мелодрама, а вот все эти диалоги с Богом, все эти «дано будет», это просто такая пошлятина. Даже странно, что Санаев, человек грамотный и с хорошим вкусом, решился так испортить свое произведение. Мне гораздо больше нравится у него «Нулевой километр». Не кажется ли вам, что современная массовая культура стремится не к совершенствованию человека, а к стимулированию низменных инстинктов, ведь таким потребителям легче управлять? Нет, массовая культура к этому не стремится. Массовая культура там нет. Конечно, люди, которые манипулируют этой массовой культурой, возможно, они стремятся максимально упростить потребителя и сделать его совсем деревянным. Но у массовой культуры совершенно другие рецепты и другие задачи. Она стремится к самовоспроизводству. И больше того, она стремится к воспроизводству коммерчески удачных проектов. Вот, скажем, ну что такое трэш вообще? Это или что такое постмодернизм, говорят? Шире. Это попытка воспроизвести средствами массовой культуры результаты и достижения культуры элитарной, высокой. Вот модернизм – это и корабль плывет в Феллини, а постмодернизм – это Кэмерон с «Титаником». Тоже хорошо, но трэш, массовая культура, при том, что очень талантливая. А вот массовая культура – это код да Винчи. Когда есть несколько замечательных текстов о том, как человек ищет Бога, иногда о том, как следователь ищет Бога, ну, скажем, роман Уоллеса «Слово», который я хвалил, а мне тут так возражали, или, масса есть попыток подобного рода, вплоть до Честертона. А есть попытка написать на основе этого коммерческий триллер, а потом его три раза тиражировать. Вот Дэн Браун. Кто сейчас помнит Дэн Брауна? Массовая культура, она, к сожалению, воспроизводит, знаете, как вот, ну, начали носить джинсы со стразами, и все производят джинсы со стразами. Появился Гарри Поттер, все пишут про мальчика-волшебника, а, к сожалению или к счастью, остался от этого только Гарри Поттер. Или некоторые пародийные сюжеты про Пори Гаттера. В прошлые века писатели много внимания уделяли поеданию и описанию всевозможных лакомых блюд, целью шпигель, заманчиво поднокровенная колбаса. Ну, конечно, я помню это. Я, собственно, с этого начал любить кровяную колбасу. Я прочел про нее в 6 лет, а попробовал впервые в 13-14 в Киеве. Но, конечно, она меня поначалу разочаровала, потом я на нее плотно подсел. Я считаю, что кровяная колбаса – дивное блюдо, нужна только к ней привычка. И Уллиншпигель вообще открыл мне массу прекрасных вещей. Даже то, как Ламе пьет пиво, пиво ведь я не любил никогда. Мне казалось оно невкусным. Но раз Ламе пьет, то надо. А у Квентина Дорварда был роскошный... Да, и не только у Квентина. Лучше всех, конечно, Дюма с этим справлялся, потому что там манипуляции, которые описывает Шико по приготовлению жареного как кого-то, жареной птицы какой-то там, что, в 45. Ну, это просто... Можно ли привить вкус книги с помощью описания вкусности? Нет, не думаю, потому что описание вкусности – это, так сказать, у тех и голодных. Помните, как два генерала у Салтыкова-Щедрина читали описание банкета в «Ведомостях» на необитаемом острове? Да? Соки производят, еще какие-то соки. Мне кажется, что кулинария – это, конечно, высокий показатель писательского таланта, и Михаил Успенский справедливо говорил, что хороший обед описать гораздо труднее, чем хороший секс. Ну, я не уверен, но это сопоставимые по сложности задачи. Иное дело, что один из учеников моих на вопрос, какая книга будет бестселлером будущего, совершенно справедливо ответил – кулинарная. Это верно, потому что кулинарная книга – это сочетание эстетики и прагматики. Можно вкусно, как Рогнов в стихах все равно описывал, написать приготовление, да, описать рецепт, но при этом нужно, конечно, соблюдать его полезность, что услышим через 3 минуты. Мы продолжаем разговор. Тут очень много вопросов про книгу Пелевина. Я действительно вот могу ее даже вам показать, ее счастливый обладатель. Я прочел пока 2/3. Она небольшая, 406 в ней страниц. Не могу пока говорить с уверенностью. Могу сказать, что опубликованные 6 или 7 фрагментов, на мой вкус, самые неинтересные. Действительно, там 4 повести, объединенные, условно говоря, общими декорациями. И действительно, битва чекистов с масонами там имеет место. Там наиболее интересная пока, мне кажется, 2-я, хотя она отдает обычной пелевинской демагогии в разговорах ученика и учителя. Мне показалось, что эта книга действительно напоминает микст из всего написанного Пелевиным за последние 6 лет, ну, кроме совсем малоудачного, по-моему, смотрителя. Больше всего интонационно, как мне кажется, она напоминает Цукербринов. В ней есть нота вот столь мною любимой пелевинской тоски, пелевинской печали. В первой повести эта нота особенно слышна, вот там, где идут галлюцинации с жуком. А вообще идея с жуком интересная. Есть попытка выстроить лейтмотивы, некую систему образную вокруг золота. Поскольку там все-таки это написано значительно лучше смотрителя и отсылает местами к Generation, местами к Т, можно более-менее серьезно это анализировать. Но, в принципе, одно из основных чувств мной владеющих – это все-таки скука. Как это не горько? Потом, когда дочитаю, может быть, я приобрету, как всегда кажется у Пелевина, приобрету какое-то принципиально новое понимание всего сказанного. Но есть вещи, которые, по-моему, ну, просто уже невозможно, да, которые просто, ну, стыдно. Например, сейчас, как же это так? Вот тут есть несколько цитат. «Я увидел его на одном из тех загородных экономических семинаров, где сидящие на чемоданах специалисты высшей школы экономики объясняют конным чекистам, что настоящая суверенность лишь тогда чего-то стоит, когда опирается на казначейские обязательства США, а гарантией подлинной многополярности в нашем непростом мире может быть только долларовая база, светское мероприятие, почти что матч в поло». Ну, по-моему, такие самоповторы, они непристойны, и главным образом потому, что это все давно не имеет никакого отношения к реальности. Нет ни этих семинаров, ни высшей школы экономики, в прежнем ее понимании. Есть что-то гораздо более страшное, что-то корневое, подземное, если угодно, хтоническое. Есть люди, которые любят слова «всякая хтонь». Есть какое-то ощущение действительно поезда, который уперся в глину. Рельсов там больше нет. И вот в этом смысле роман Пелевина, ну, точнее, вот сборник повестей, он давно уже пишет романы в такой форме, показался мне очень похожим на только что опубликованную подборку стихов Владислава Суркова или Натана Дубовицкого в журнале «Русский пионер». Там вот в последнем номере большая подборка таких крошечных, как твиты, стихов Суркова, и вот все ощущения, которыми они пронизаны, ощущения, так сказать, ну, своего против воли участия в каком-то общем мучительном растлении и грехе. вдалеке, ощущение своей чужеродности среди окружающих тебя мрачных хищников, чувство, что все измельчало, обмелело и стало неинтересно. Вот мне кажется, что это все эмоции 2009, кстати, отчасти 1909 года. Райс поднимается неисчислимой, силы в ней скажется нескрушимой. С 14 года Россия другая страна. И не потому, что она взяла Крым или вошла в Донбасс, а потому, что она, ну, как бы ее масштабы зла в ней превысили некоторый качественный, количественный уровень, да, и перешли в качество. Вот нынешнее зло, которое владеет Россией, оно не сводится ни к Путину, ни к олигархам, ни к нефти, ни к золоту. Оно глобально, оно не имеет отношения к вечной битве варяг с хазарами или чекистов с масонами. Это все псевдонимы, переименования. На самом деле сейчас на Россию стала страшная подземная сила, какой-то действительно подземный гной, всеобщее безумное озлобление, нежелание и неумение услышать, постоянное требование всех уничтожать. И это владеет очень многими умами. То, что происходит героизация люмпинов, это тоже безусловно. То, что возникает некий культ грубости и обскурантизм, это тоже есть. Но к этой реальности Пелевин в романе не прикасается никак. Нельзя считать вот этого гибиста Капустина представителем зла. Зло, разбуженное гибистами, первыми съест гибистов, поэтому это уже и ест. Поэтому проблемы, на мой взгляд, они несказанно страшнее и серьезнее. Тут пора задуматься не о варягах и хазарах, которые по очереди седлают русских, а о самих русских, которые оказались гораздо интереснее, глубже и страшнее, чем им казалось. Ну, вот какая-то действительно какое-то упоение падением, вот это время наше, об этом пока еще никто не написал. Видимо, боятся обвинений или в русофобии, или, наоборот, в русофилии. Но в общем, мне кажется, что это все хождение по собственным следам. Потом, может быть, до конца дочитаю и пойму другое. У Катаева только командор пишется с большой буквы. Он действительно так высоко оценил Маяковского? Или у него здесь позднее влияние сталинского величайшего поэта? Из романа я понял, что самые близкие отношения его связывали с Олешей Ключком. Ну, нет, конечно, не близкие. Это были... Знаете, вообще, наверное, вы правы. В свое время статью о Катаеве Владимира и Ольга Новикова назвали «Зависть». И их отношения с Олешей, они имели действительно характер такой ярко выраженной конкурентности. Ну, как у Слуцкого с Самойловым. Они были однокашники, они оба были из Одессы, они были ровесники. А оба они писали такую нормальную южную прозу, метафорическую, пышную, цветистую. У Катаева по суше, у Олеши поярче. Олеша сумел написать по одному гениальному сочинению в каждом жанре. Катаев несколько талантливых во многих, и, конечно, написал гораздо больше количественно, там все избранное Олеши один том, а у Катаева 10 томов вмещают далеко не все. Но их отношения, они были не то чтобы близкими, просто вообще самые близкие отношения связывают вас не с тем, кого вы любите, а с тем, кого вы ненавидите, и кто вас ненавидит. Вы... Ну, это не была ненависть, конечно, это было вот именно такое постоянное оглядка и соперничество. Я думаю, что вот эти отношения достаточно близки. Ну, и потом я на себе много раз проверял. Вот есть люди, которые не могут меня не упоминать. И я не знаю, любовь это или ненависть. Они очень много обо мне думают. Я играю в их жизни какую-то колоссальную роль. Хотя мы там с одними там 20 лет не виделись, а с другими никак не пересекаемся ни идейно, ни творчески. Но вот я как-то продолжаю оставаться все время в поле их зрения, на их горизонте, да, наши крылья всегда над Африкой. А проявление ли это любви или ненависти? Я думаю, это очень сильные чувства, действительно сильные. А когда умер Виктор Топоров, и меня спросили, значит, как я мог бы его проводить, какими словами, я сказал, вот умер последний критик, который был ко мне по-настоящему неравнодушен. Это действительно так, он просто кушать не мог. Также вот и, соответственно, у Катаева с Олешей, я не скажу, что они друг друга не любили, но они друг друга мучительно раздражали. И Катаев подозревал всегда, и это есть в «Алмазном венце», что Олеша считает его неталантливым. Может быть, это было не так, но Олеша считал его успешным, а сам упивался своим падением. При этом за Катаевым не так уж много непорядочных поступков, должен я сказать. И многим он просто помогал, многих спасал, как Мандельштама. Поэтому здесь чисто отношения, конечно, в сфере искусства развиваются. Но художники не должны быть друзьями. Вы неоднократно говорили, что Германия погибла после событий Второй мировой войны, и нынешняя ФРГ – это другая Германия, и вовсе не Германия. Неужто вы считаете, что аналогия, что Россия по аналогии с Германией не погибла в череде катастроф 17 по 45 год? Понимаете, вот сейчас я намерен, конечно, об этой книге писать подробно. Вышла книга Хафнера, Хафнер – это псевдоним его, «Жизнь одного немца», «История одного немца». Перевел ее Никита Елисеев и блестяще прокомментировал очень темпераментно и написал замечательное послесловие. Вообще, то, что у Ивана Лимбаха ничтожным 2000-м тиражом вышло, это полезнейшая сейчас, необходимейшая книга, это просто подарок судьбы. И, конечно, это целиком Елисеевская заслуга. Но из этой книги «История одного немца» очень видна наглядная разница между Германией и Россией. Вот она написана, эта книга, как раз о том, что я считаю ключевым моментом. В Германии фашизму верило огромное большинство. В России огромное большинство не верит ничему. Поэтому я и думаю, что для России есть варианты прохождения через самые черные времена в абсолютной такой девственности, как, скажем, совершенно девственно остается Ольга в «Гадюке» у Толстого. Видимо, Толстой все-таки правильно понимал Россию. Поэтому мне кажется, что для нас шанс есть именно потому, что тоталитаризм в России невозможен. Ни один тоталитаризм в России не тотален. Хотя, когда читаешь Хафнера, вот эту спортивную манию, например, поражаешься сходством и совпадением там 20-х, 30-х годов с нынешней реальностью. Но там спортивная мания – это именно эпидемия, там миллионы стали заниматься спортом, чего, к сожалению, нельзя сказать, или, к счастью, нельзя сказать о нас. Как вы относитесь к романам Томаса Гарди? Хорошо бы лекцию о Каверине. Лекции о Каверине будет, и я могу, кстати, сегодня коснуться его, так многие спрашивают. Что касается Томаса Гарди, то «Тесс», конечно, выдающаяся книга. Но, видите, я... Ну, «Вдали от шумной толпы» нравится мне меньше гораздо. Я люблю Гарди больше как поэта. Ну, может, потому что я знаю его в прекрасных переводах Фрейдкина, но там типа «Барабанщик Ходж». Но я же, знаете, его и в оригинале читал. Гарди для меня, прежде всего, поэт. «Тесс» – хорошая книга, но фильм Полански лучше, вот с Кински. Да? Мне кажется, что Гарди все-таки писал тяжеловато, и язык его представляется мне ну, скучноватым, суконным, нарочито суконным все-таки. Конечно, там Генри Джеймс – другая крайность, но он такой уж совсем куртуазный. Но мне Гарди, как поэт, кажется гораздо интереснее. Что проходит по литературе современной? Улицкая, Алексей Иванов, Акунин, Пелевин, Житинский, входят ли они в программу? Высоцкий, Шукшин, Филатов. Кого бы вы порекомендовали включить в программу из современных? Ну, уж, конечно, Пелевина, я думаю, обязательно. Петрушевскую, конечно, Токареву, конечно. Мне интересно было бы говорить о 70-х годах, но это уже далеко не современники, это уже утонувшая Атлантида. А вот литература 90-х, от нее очень мало осталось. Ну, в любом случае, мне кажется, что некоторые рассказы Сорокина из «Нормы», особенно, конечно, «Падеж», мне кажется, достойны изучения, именно потому что это очень забавная такая и при этом страшная трансформация принципов соцреализма. Наглядные очень тексты. Ну, как любая пародия, но здесь это очень качественная пародия. Я думаю, что имело бы смысл почитать Ксению Букшу, в частности, Аленку Партизанку. Из стихов трудно мне. Вот, во всяком случае, поздний Чухонцев, я почти в этом убежден. Спасибо за спасибо, там всякие добрые слова. Как узнать о ваших лекциях в Москве? Очень просто, на сайте Primaia.ru есть полное расписание. В нежном возрасте мне довелось прочитать в альманахе «Мир приключений». Сборник рассказов «Девочка, с которой ничего не случится». Кирилла, тогда еще Кирилла Блучева, да, позднее он подписывал «Скир». С тех пор этот автор шел для нас сразу после АБЦ. Правда, потом, к 80-м, все стало меняться. Что вы думаете об этом авторе? Нравятся ли вам его книги? Я очень рано начал читать Блучева по рекомендации замечательного моего друга Алеши Важова, который, вот ищу его давно, который порекомендовал мне тогда его... «Середину жизни» или «Половину». «Середина жизни», по-моему, называлась эта повесть. Нет, «Половина жизни», да. И мне очень нравились, конечно, умение кидать мяч. Ну, у него были замечательные придумки. Вообще, Мажейко, он же Кир Булычев, это был Игорь Мажейко. Это был человек феноменально одаренный. У нас с ним были общие друзья. Я и сам его знал немного. У нас были общие друзья. Например, вот царство небесное, академик Минц, Лев Миронович, тот самый, который у него выведен в прозе, и который был совершенно очаровательным человеком в жизни, Башта Леви, как называли его восточные и западные славяне. Я с удовольствием, значит, читал и научные работы Мажейко по рекомендации Минца, и, конечно, его фантастику. Понимаете, что случилось? Ну, вот «Река времени», по-моему, неудачный роман. Но что случилось? Он действительно утратил какой-то запал. И я могу это объяснить. Он типичный семидесятник. Он человек 70-х годов. Вот там ему приходили сюжеты, приходили идеи замечательные. А в 80-е годы, когда из страны как бы, ну, не то, что выпустили воздух, но исчезла сгущенность, спертость этого воздуха, и как будто вот крышку приоткрыли, в это время стало не так интересно. И ему стало не так интересно, и стало неинтересно его читать. Мне кажется, вместе с коммерческим успехом книг об Алисе к нему пришла скука. Вот ранний Булычев, он был и интересный, и страшный, и... Ну, это, кстати говоря, кризис коснулся очень многих. Понимаете, надо было обладать трагическим мировоззрением Бориса Натановича Стругацкого, чтобы после смерти брата и после конца Советского Союза написать две такие феноменальных книги, как «Поиск предназначения» и «Бессильные мира сего». Булычев, ну, как бы сказать, он был гораздо все-таки более жизнерадостным, в каком-то смысле, более нормальным человеком. Интересно узнать ваше рассуждение о рассказе Жонова «Саночки», о его литературных произведениях вообще. Существует целый пласт подобной любительской, но эмоционально насыщенной литературы об истории. Что вы можете порекомендовать почитать? Ну, здесь, конечно, уже меня, кстати, спрашивают о книге Ефросинии Керсновской, но в первую очередь, конечно, книгу Ефросинии Керсновской с ее иллюстрациями. Это гениальный лагерный эпос «Одинокого человека». Ну, книгу Юрия Грунина «Пелена плена» и его же роман «Спина земли». Правда, Грунин все-таки профессиональный писатель, хотя это целиком на личном опыте. Что касается рассказа Жонова, вообще все рассказы Жонова мемуарные обладают большой пластической силой. Вы знаете, что он сидел, об этом потрясающе написал. Конечно, лучшее, что написано, на мой взгляд, о советских лагерях, это Шаламов, но это не подлежит в оценке там качественной, да, не подлежит оценке в терминах «хорошо-плохо». Просто мощь невероятная, словесная, и фабульное есть у Шаламова, и все это подкреплено особым взглядом на человека. Жонов совершенно другое, но, ну, достаточно сравнить рассказы вот «Саночки» и рассказ Шаламова «Письмо», о том, как он ездил за письмом Пастернака. Но в любом случае и свидетельство Жонова, и темперамент его, и обаяние личности его, все это в его прозе есть. Ваше мнение о книге Криса Бейте «Литературный марафон. Как написать книгу за 30 дней?» Я не читал эту книгу и не знаю, зачем бы мне ее читать. Конец проекта «Человек» – это хорошо или плохо, по-вашему? Как в гитлеровской Германии, так и в раннем СССР психопатии, слабоумие, введенные в ранг государственной политики, покончили с великим культурным прошлым. Проект «Человек», даже придуманный великими мыслителями, обречен на фашизм, потому что подхватывается толпой. Сегодня мир жив благодаря пошлой вестернизации, потому что это простое исследование эволюционной логики. Природа все равно умнее нас. Мне кажется, 20 век – это нам урок за излишнюю самонадеянность, а будущее – за более глубоким пониманием мира без всяких проектов. Ну, Роман, а что вы называете этим глубоким пониманием мира? Если вы хотите хотите отказаться от просвещения, которое, собственно, и породило проект «Человек», то как же вы без просвещения построите что-то более глубокое? На языческой хтоне, думаю, что нет. Мне кажется, что проект «Человек», он не кончен, он трансформирован. Вот меня тоже очень многие спрашивают, а где же те умные, о которых вы говорите? Да они потому и умные, что вы их не видите, что они ушли давно с вашего поля зрения. Некоторых туда пускают, в их умный мир, где они сидят. Это не институциализировано. Это не значит, что они все сидят у Чубайса в Роснано под его надежной крышей или у Медведева Сколково. Они нигде институционально не находятся. Но они, безусловно, есть. Просто мы их не видим, потому что они выпали из темпа нашего восприятия. Проект «Человек» не закрылся. Проект «Человек» поделился. Вот скажем так. Какая-то часть, наверное, составляющая значительное большинство, действительно обречена на деградацию. Другая часть, причем на деградацию медленную. Другая часть обречена на эволюцию и быструю. Ну, наверное, нам приходится, когда мы наблюдаем за историей, приходится признать, что логика всякого процесса, она не в том, что этот процесс, скажем, там, поглощается болотом или уходит в улавливающий тупик, нет. Логика процесса в том, что всякая масса делится. И делится на вот эти два странных, неравных, не знающих друг о друге половинки, на две ветки. Поэтому закончился проект общей истории, начался проект двух историй. Может быть, больше в количестве, пока не знаю. Я могу сказать одну. Единой истории больше нет. У одних история одна, у других другая. Одним доставляет наслаждение играть в архаические практики, довольно страшные, а другие наслаждаются все-таки созиданием или, во всяком случае, общением. Остались ли у вас вопросы по трагедии в Беслане? Очень много вопросов. Почему, как вам кажется, именно местные полицейские задерживали митингующих матерей? Ну, потому что в материале Костюченко все показано очень правильно. Там принцип «разделяй власть» сработал. Действительно, даже в самом Беслане очень много людей, которые готовы сейчас благословлять Путина и проклинать его оппонентов. Это, понимаете, вот у Мендадзе в фильме «Отрыв» очень точно показано, что люди пережившие серьезный стресс, они эмоционально лобильны, они готовы к любой реакции, они с равной готовностью побегут убивать и спасать. Вот мочить того, кого они считают виновником, и спасать тех, кого они считают жертвой. Человек после сильного стресса одинаково готов на все. И страна морально дезориентирована, конечно, не только Беслан, как ее страшное зеркало, но и вся страна дезориентирована. О чем тут говорить? Как вы относитесь к творчеству Эдуарда Асадова? Отношусь несколько сложнее, чем можно предполагать. То есть, я считаю, что кому-то нужна такая поэзия, как Асадов. Но это, понимаете, если всем, значит, насильственно прописывать детское питание, ну, наверное, это будет дурно. Но само по себе детское питание, оно нужно. Инфантильное сознание тоже нуждается в стихах. Кому-то нужна попса, кому-то нужен Асадов. И Асадов был по-своему благородный человек, герой. И его стихи были кому-то нужны. Я не думаю, что это в целом плохо. Ну, понимаете, конечно, это плохие стихи, но дело в том, что они не претендуют ни на что больше. Это такая азбука. И кому-то они, наверное, заменяют высокую лирику. Ну, а заставлять всех Мандельштама читать, зачем же это нужно? Это продолжение той самой линии разделения. Не победит какая-то одна конкретная ценность, которая станет универсальной для всех. Просто люди расслоятся. Одни будут получать одни ценности, другие – другие. И вот это расслоение на разные биологические виды, как вот когда-то предсказал Друбич, как на разные породы собак, оно, наверное, неизбежно, потому что уже и антропология становится разной. Сейчас, конечно, все закричат, что это расизм, как кричали уже после первых программ про люденов. Но никакого расизма здесь нет. Почему плохо, что люди бывают разными? Одним нравится арбуз, другим свиной хрящик. И, конечно, не нужно Асадова навязывать, но и не нужно его запрещать. Спасибо, и вам спасибо. Позвольте поинтересоваться вашим отношением к современной классической или неоклассической музыке. Что вам ближе, сакральный минимализм Арво Пярта и Хенрика Гурецкого или Сонорик Легетти? Что такое Сонорик Легетти, я понять не имею. А минимализм Арво Пярта мне близок. Но ну, то, что я слышал, мне нравится. Но гораздо больше мне нравится минимализм Кравчука. Я много раз об этом уже, к сожалению, говорил. Поделитесь вашим вкусом в академической музыке. Есть ли произведения, повлиявшие на вас? На меня колоссально повлиял Шостакович среднего периода, примерно с 35 по 56, прежде всего 8-я симфония, ну и 4-я, наверное, отчасти, и, конечно, «Леди Макбет» с колоссальной силой. Я бы не послушал 4-ю, если бы мне не сказали многие уважаемые музыковеды, что вот это даже интереснее, чем 5-я, что это огромное музыкальное событие. И постепенно я действительно 4-й проникся. Но 8-ю я все равно люблю больше. Прокофьева я люблю всего. Меньше раннего, больше позднего. Я считаю, что лучшая музыка, написанная в 20 веке, это все равно Ромео и Джульетта. Мне приятно очень, что я в этом совпадаю с Григоровичем. Ну, про Кравчука я говорил уже столько, что это почти неприлично, да. Из кинокомпозиторов мне больше нравится Надежда Симоняна. Из Шнитки я больше люблю струнные всякие концерты. Услышимся через 3 минуты.
В ночь четверга на пятницу после 2...
Эхо Москвы. Радио для тех, кому за 6. Вы старше 6 лет, и вы слушаете «Эхо Москвы».
Продолжаем разговор. Так вот, если говорить далее о музыке и о вещах, которые меня восхищают, я не могу не назвать Локшина. Локшин, Александр Локшин, это один из тех композиторов, которые как-то находятся, ну и как и Вайнберг, в общем, они находятся на периферии все-таки такого современного слушательского сознания, как это ни печально, хотя и Локшина, и Вайнберга Достоевский, Шостакович называл такими достоевскими в музыке, действительно знатоками темной стороны души и гениями, даже просто гениями. Но у Локшина все это осложняется еще и тем, что, ну, да, Мирович, наверное, надо назвать. У Локшина все это осложняется тем, что он был обвинен несправедливо в доносе, и эта клевета тяготела над его жизнью всегда. Но я считаю, что песни Гретхен – это такой ад. Да и «Реквием», собственно, вот первая симфония. Мне кажется, что это действительно звуки адские, и во многих отношениях. Мне кажется, именно эта страшная музыка способствовала легенде о его предательстве, чего, по-моему, не было. Он просто был сложный человек. А можно ли закрыть глаза на воззрение и поступки человека, чьим творчеством искренне восхищаешься? Как далеко можно зайти в оправдание гения? Как не думать о том, что одну из моих любимых книг, ну, тут имеется в виду «Путешествие на край ночи», написал конченый антисемит, фашист и попросту человек-ненавистник? Как соединить, уместить в голове, что «Путешествие на край ночи» и «Бездельцу для погрома» написал один и тот же человек, даже не задумавшийся о раскаянии? И совершал антисемитские выходки и отрицал Холокост. Что мне делать с книгой, которую не могу не любить, и с автором, которому не способен испытывать ничего, кроме ненависти? Ну, видите ли, дорогой Пикарол, вы же любите, собственно, Селина, как я предполагаю, не за моральные качества его книги, вы любите их за совпадение с вашими ощущениями, о которых он рассказал с невероятной ясностью. Я никогда не любил «Путешествие на край ночи», я не могу сказать, что эта книга что-то мне дает, но она значительная, безусловно, это интересная книга. А другие его сочинения никогда мне не казались интересными. Вообще, по-моему, Селин – это не тот автор, в котором можно искать каких-то моральных откровений. Ну, любите вы его за стиль? Любите. Мы, кстати, вот вчера с Шендеровичем в Лондоне на этом нашем чтении литературы про меня, мы обсуждали довольно забавный вопрос, который мне вдруг пришел в голову. А это я уже говорю в пандан совершенно, так сказать, только отталкиваясь от Селина. А много ли мы знаем ситуаций, когда великую литературу написал бы человек сломавшийся? Ну вот есть гордые, есть несломленные. Они отстояли свое достоинство. А был ли человек, который совершил некоторое моральное, ну не скажу, предательство, моральное отступление, ретардацию некоторую. И написал из этого, из сознания своей греховности, из раскаяния, сделал бы великий текст. Селин действительно не раскаялся. Гамсун после разоблачения своего, да, в качестве сторонника Гитлера, он написал, конечно, «На заросших тропах», но тоже это скорее уже, так сказать, деградация и маразм, а не раскаяние. Мережковский не успел раскаяться, хотя говорят, что все-таки раскаялся, он не успел написать. Я знаю один, вот я долго думал, нашел, я знаю один пример человека, который совершил вынужденный неблаговидный поступок и так себя истерзал за него, что это стало фактом лирики. Это Некрасов. Тут имеется в виду не только ода Муравьеву, но у него вообще много было поступков, в которых он иногда, может быть, даже напрасно раскаивался. Он был человек ипохондрической мнительности, страшного самоедства. И вот Некрасов единственный в русской литературе, может быть, и в мировой, но я знаю только вот в русской литературе единственный человек, который сумел из своего морального падения или из того, что он считал моральным падением, извлечь высокую лирику. Единственный поэт с отрицательным протагонистом, с отрицательным лирическим героем, поэт самоненависти. А других я таких не знаю просто. А у Некрасова это очень обострено. Тут и рыцарь на час, а тут и ликует враг, молчит в недоумении, тут и зачем меня на части рвете. Он, конечно, гениальный мазохист. Вот других таких явлений я не знаю. Селин, к сожалению, так ничего и не понял. Есть ли у вас желание пожить на Украине в качестве исторического беженца? А почему у меня должно быть такое желание, скажите? Или вы полагаете, что любой человек, который считает поведение России по отношению к Украине дурным, должен немедленно туда переезжать? Нет, мне так не кажется. А отдавать вам Россию было бы неправильно и недальновидно. Чем, на ваш взгляд, обусловлено появление личностей типа Савонаролы, которые способны увлечь за собой народ, их появление случайность или закономерность? Возможно ли Савонаролы в нашей стране и в наше время, и поведут ли они кого-то за собой? Ну вот, посмотрите, сегодня, как раз мы вот со Сванидзе недавно говорили об этом, представьте себе диспут между сторонником абортов и противником абортов. Мы же знаем, кто его выиграет, конечно, противник. Представьте себе диспут между сторонником свободы слова и противником ее, сторонником производственной практики в школе и противником ее. Мы понимаем, что всегда сейчас, и это не потому, что время такое, будут выигрывать любые диспуты сторонники зверства, публичной кастрации всех несогласных и других запретительных мер. Почему-то всем очень не дают покоя кастрация. Это грех себя цитировать, но говорит у меня Маринелли в романе «Орфография». Почему каждая власть здесь первым делом тянется к моим гениталиям? Видимо, просто тут какая-то странная болезненная фрустрация, фиксация. Проблема в том, что сегодня действительно путем очень долгих, недостаточно хитрых, довольно прямолинейных манипуляций в людях разбудили вот этот инстинкт абсолютного зверства, обскурантизма, невежества и стремление наслаждаться этим. Они все понимают, но это, вот я уже говорил, настоящий фашизм всегда предполагал, ну, в Германии в частности, именно сознание греха, именно отказ от химеры совести. В России людей пытаются ввести в сходное состояние. А мне кажется, здесь это не получится именно в силу такой исторической пассивности. Но то, что появилось огромное количество людей, которые наслаждаются мерзостью, наслаждаются зверством, и к этому зверству призывают всех, а всех, кто не согласен, призывают топтать и растерзать, да, это есть. А стало ли это сущностью русской, я не думаю, но это захватило многих, это серьезная болезнь. А вижу ли я какие-то перспективы исцеления? Ну, знаете, когда вот в этот гнойный воздух спертый хлынет некоторое количество кислорода, я думаю, он начнет действовать очень быстро, потому что все дело здесь именно в концентрации. Но, конечно, если еще долгое время Россия продолжит существование в таком же режиме, без развития, с одними репрессивными мерами, ну а что вы будете делать, когда вы убьете всех тоже? Понимаете, вообще всех. А мне кажется, что чем дольше это будет, тем дольше будет отходняк. Этот отходняк может нам стоить и страны в целом. Расскажите, в чем новаторство Филиппа Сидни и Шекспира в сравнении с Петраркой и его школой? А как можно их сравнивать? Они работали в разное время и в разных жанрах. И уж Филипп Сидни и Шекспир – это вообще абсолютно разные две категории. В чем же принципиальное новаторство Шекспира как поэта? Это подчеркнул еще Пушкин. В глубине психологической обрисовки образов, в гуманизме, традиционно противопоставленному Шекспира, любым законам и устоям. Гуманизм по Шекспиру всегда выше. В иронии Шекспира. Помните знаменитую фразу Пушкина у Мольера «Скупой скуп и только». У Шекспира Шейлок жаден, мстителен, честолюбив, остроумен. Да? Чедолюбив, остроумен. Вот. Потом, конечно, гигантский словарь и потрясающее богатство интонационное. При прохождении квартала споткнулся один 10 августа, когда надо заняться сексом. Здесь у меня возникла дилемма. Квартал нельзя пройти в одиночку, или чтобы пройти квартал, надо перешагнуть через себя и заплатить деньги за секс, а может быть, схитрить, или под сексом вы описываете понимание другого человека. Никакого понимания. Там поставлена конкретная задача. 10 августа, сегодня вы должны заняться сексом. Дальше идет строка. Как хотите, так и занимайтесь. Если вы не можете иначе, как за деньги себе это устроить, попробуйте за деньги. Там квартал – это цепочка ощущений, которые вы должны испытать. И предлагает вам эти ощущения не самый приятный человек, но зато он вам гарантирует обновление. Ловлю себя на том, что мне одинаково интересно слушать вас и Невзорова. Ну, что ж здесь такого? Я только рад. Казалось бы, у вас диаметрально противоположные мнения, но не возникает желания спорить. Ни стёбный цинизм Невзорова, ни ваше убеждённое положительное отношение к православию. Не к православию, а к Богу. Это немного другое. А что со мной не так? Да, знаете, есть масса людей, которые были при жизни оппонентами, а после смерти встали в один ряд. Ну, вот там... Самое имя Некрасова забудется, а вот имя Фета будет сиять. Ну, и сияют оба, и Некрасов, и Фет. Причем сияет Некрасов, по-моему, гораздо ярче, но и Фета мы помним. А, конечно, среди западников и славянофилов очень мало было людей, которые как-то таких, ну, убежденных, которые уцелели в литературе. Но читаем же мы и Тургенева, и Достоевского, которые на все смотрели по-разному и друг друга терпеть не могли. Я больше люблю Тургенева, кто-то больше любит Достоевского, но в литературе-то они стоят рядом. А... Сложный, длинный вопрос, который долго... Читать, не должно ли общество, претендующее на цивилизованность, отходить от архаических представлений, исходить из чисто формализованных положений? Конечно, должно, но представьте себе человека, который отказался от архаики. По крайней мере, в том, что касается детей. Ведь, так сказать, за ребенка мы все порвем, и нам не важно, хороший он у нас или плохой. Хотя по объективным критериям надо бы сначала, конечно, это рассмотреть. Ну, знаете, как мать моя любит повторять, зайчая это самое, галчиха галчонку говорит, ты мой беленький, а ежиха ежонка, ты мой гладенький. Вот этот русский народ все это хорошо понимает. Расскажите о традиции христианской поэзии в России, о Державина, как менялся стиль взаимоотношений с создателем, какие приемы были легитимными, а какие недопустимыми. Ну, видите ли, я не могу сказать, что это сильно менялось, потому что в оде Державина «Бог» уже заложено все. «Я телом в прахе истлеваю, умом громам повелеваю, я царь, я раб, я червь, я бог» – тоже матричные слова для русской поэзии, которых никто еще не отменил. Отношение к божеству и видение себя в этом контексте, пожалуй, точнее всех сформулировал Пастернак. И в этом и заключается удивительная особенность русской поэзии. Как в этой двуголосной фуге он сам не бесконечно мал, он верит в знания друг о друге предельно крайних двух начал. Интонация разговора с Богом в русской поэзии – это понимание себя как равного ему начала, как это не ужасно, но все-таки своего образа и подобия, без которого Бог бы тоже не существовал, потому что человек рожден, чтобы воспринимать Бога и с ним говорить. Поэтому интонация блаженного Августина в русской литературе преобладает исповедального бесфамильярности диалога. Это можно проследить на всей русской любовной лирике, начиная там, в 20 веке, скажем, от Солодовникова и до Сергея Тихомирова, который кажется мне лучшим сегодня религиозным поэтом российским. Понимаете, как бы это так вот сформулировать, чтобы это наиболее выпукло звучало? Действительно, державинская традиция, она заключается в том, что автор не впадает в самоумаление. Даже Фелиция, которую Ахматова совершенно справедливо называла нарочитым самоуничижением, таким падением и самоубийством почти, сравнивала это со своим циклом «Слава миру», все-таки даже Фелиция, он умудряется говорить с некоторым достоинством. Это акт самоспасения, но без дешевого самоуничижения, без комплементарности. Поэтому в русской поэзии Бог – это идеальный собеседник. Вот так бы я сказал. И, конечно, очень часто проецируется его образ на власть. Эткинд когда-то верно заметил, Александр, что всякий значительный поэт тему отношений с женщиной разворачивает как тему отношений с Богом. Несколько менее исследована тема отношений художника и власти. Мне представляется, что для художника гармонично, естественно тяготеть к власти, хотя это приводит его часто к ужасным последствиям. Художник живет в мире иерархий, поэтому социальная иерархия ему тоже оказывается близка. И вот знаменитое стихотворение Пастернака о Сталине в большей степени, чем Мандельштамовская ода, насквозь вымощенная, это, конечно, религиозные стихи. Не совсем христианские, но религиозные, да. Читаю роман Анны Карениной. Интересный сюжет, да. Полна ожиданий. Чем же он закончится? Наверное, концовка будет неожиданной. Ничего неожиданного, Юля. Там уже столько набросано намеков на эту концовку. Лейтмотив железной дороги уже есть. Прочтите лекцию «Анна Каренина как политический роман». Я эту лекцию читал уже столько раз в лектории, знаете, и она гораздо длиннее, чем полчаса. Я ее в Ясной Поляне читал, я помню. Поэтому, ну, приходите просто, мы как-нибудь будем ее еще показывать. Вопрос о Маяковском. Меня не оставляет чувство, что моста поэтического дара у Владимира Владимировича неуклонно на протяжении всей жизни снижался. Его первые дореволюционные поэмы мне дороже всего написаны позже. Ну, Ген, а почему, собственно? Мне кажется, что как раз его первые дореволюционные поэмы, они интуитивно очень талантливы, но в них много довольно штукарства и много самоповторов. И вот этот весь комплекс «Человек», «Война и мир», «Флейта позвоночник», из них «Флейта», конечно, самый талантливый. По-моему, это все-таки наводит на мысли о некоторой избыточности, самоповтории и зацикленности. То есть мне интереснее гораздо Маяковский «Мистерии Буф», Маяковский «Про это» и Маяковский «Разговоры с фининспектором о поэзии». Вот такого классного произведения, как «Разговор с фининспектором», он бы в 19-м году не написал, и в 15-м не написал бы. Вопрос о страшном в литературе. Не кажется ли вам, что любовь некоторой части читателей к чернухе, мистике, пугалкам имеет в основе тот же интерес, что и к писанию приключений, путешествий? И там люди добирают эмоции, которые им недоступны. Не отсюда ли стремление некоторых авторов писать брутально и жестоко? А если уж мы говорим о хорроре, пару слов о Клайве Баркере, точнее, о двух его любимых романах «Вытканный мир» и «Маджика». Баркера я не настолько знаю, и говорить о нем не берусь. Что-то читал, сейчас не вспомню, что это легко выветривается. И «Маджику» не читал точно. «Вытканный мир», по-моему, был у меня, но я не помню, читал я его. Что касается страшного, понимаете, здесь двоякая вещь. Я уже много раз говорил о том, что читателя легко насмешить, сравнительно легко прослезить, но очень трудно напугать. Поэтому то, что мы читаем страшное, это наше тяготение к качественному продукту. Вот и только. И это же касается и триллера. Ну, вот, скажем, в этом году вышли два триллера «Не гаси свет» и «Не дыши». Мне кажется, что «Не дыши» – это пример действительно пугающий, хорошо построенный и качественной работы. И тем более, что тут мы боимся не только того, что нам показывают, но и того, что мы домысливаем, того ада, в который погружены герои. Это страшно. Что касается... Ну, к тому же он и физиологически довольно противный. А что касается, значит, не гаси свет, это там 2-3 хорошо придуманных эпизода. Автору не хватило элементарно таланта. Во всяком случае, в триллере больше шансов, особенно в прозаическом триллере, больше шансов встретить талантливого автора. Что касается второй причины, по которой мы это любим, правильно Иваницкий совершенно писал, это вытеснение. Мы читаем не о страшном, а о таинственном. То, что действительно пугает, вот это Шаламов. Например, его рассказ «Прокаженные». Но плюньте там у глаза, кто назовет это триллером. Мы бежим в триллер от страшного. И триллер – достаточно сильный удар, чтобы это вытеснить, выбить из нашего сознания. Вот с этим я согласен. Жажда эмоций здесь в наименьшей степени. Вопросы про 57-ю школу я не буду комментировать. Все, что надо, я уже на этом сказал. В остальном будем ждать результатов расследования. Меня, кстати, вот поразило. Вышло интервью Полеева в «Комсомольце», то есть в «Комсомолке». Или не в «Комсомол», по-моему, в «Комсомолке». Достаточно интересно. Я вообще Полеева знаю давно, и он, как правило, говорит интересные вещи. Здесь на него сразу пошла такая бурная читательская атака, особенно со стороны феминисток. Это лишний раз напомнило мне, до какой степени люди перестали читать и анализировать, до какой степени они любят набрасываться. Не желая вносить в мир большее количество зла, я не буду говорить о писательской школе, потому что любая попытка остановить от поспешных суждений – воспринимается как защита. А вы элита, вам можно, а значит, относительно вас у нас другие критерии. А что это вы написали про 57-ю школу, а не написали про наших паралимпийцев? Я не только написал про наших паралимпийцев, я выступил у наших паралимпийцев, еще буду у них выступать. Сделал я, кстати, по-моему, довольно занятную лекцию. Решив нарушить традицию, что в доме повешенного не говорят о веревке, мне кажется, что надо говорить о такой важной теме, как русский инвалид. Потому что в России всегда инвалидность, увечья, физическая болезнь, они служат поводом для гиперкомпенсации, для преодоления, для построения сверхчеловека. Достаточно вспомнить Корчагина из Островского. Но, конечно, не будем забывать, что самый популярный герой самого популярного рассказа в русской литературе – глухонемой. Я даже не буду вам напоминать этот рассказ, вы сами его помните отлично. Так что и проблема паралимпийцев меня волнует весьма. Я несколько раз говорил, что это чудовищно, что на них так отыгрались. И я очень одобряю поступок белорусского функционера, не спортсмена, к сожалению, а функционера Фомочкина, который понес наш флаг. Почему я его одобряю? Потому что я знаю, что такое быть изгоем. И когда из России делают страну изгоя, я ей сострадаю, исходя из личного опыта, а не из ура патриотических тенденций. Мне бесконечно жаль мою родину, которая действительно пинаема и попираема, потому что здесь, вне зависимости от вины спортивных чиновников и спортивных врачей, и самих спортсменов, допустим, где-то что-то солгавших, паралимпийцы ни в чем не виноваты и не должны за это отдуваться. Удовлетворен там. Спасибо за разговор об Улиссе. Дмитрий Львович, кто виноват, что делать, кому научить жить хорошо? Ответов на эти вечные вопросы не было и нет. Я решил знать истину с вашей помощью. Ну, кто виноват, там и не предполагается. Это абсолютно риторическое произведение, риторический вопрос. Что делать? Чернышевский ответил очень понятно. Я 14 октября собираюсь, по-моему, 14-го собираюсь читать лекцию о кодах, что делать. Там очень много заложено тайн, в том числе цифровых. Помню, Кира Мясникова, моя студентка из МГИМО, делала замечательный доклад. Она одинаково преуспевает и как филолог, и как математик, олимпиадница, так и универсальная. И вот она рассказывала мне о числовых кодах, что делать. Это было безумно интересно. А кому нужно жить хорошо? Ответ очень простой. Как раз инвалиду, солдату. Там, помните, когда он его спрашивает, а почему нет ему полного пенсиона? Он отвечает, полного вывить не велено, сердце насквозь не прострелено. А почему он сохраняет вот эту свою силу духа, потому что это все та же русская гиперкомпенсация. Русскому писателю не интересен просто здоровый человек. Ему интересен человек, преодолевающий. Как вы относитесь к книге Кураева «Мастер и Маргарита», за «Христа и прочее». Я там почти ни с чем не согласен, но я настолько люблю Кураева, и мне нравится его стиль, вообще то, как он пишет. Он из наших катехизаторов сегодня, пожалуй, самый интересный. Вы прохладно отозвались в романе «Белая одежда», и нельзя чуть подробнее. Ну, не прохладно. Мне просто больше нравится первый роман Дудинцева, а именно «Не хлебом единым», потому что он полемичнее и как бы острее и оригинальнее. «Белая одежда» – это хороший соцреалистический роман. Кассиан Дамианович там замечательный, конечно, образ, но он, во-первых, не такой страшный, как реальный Лысенко, а во-вторых, он, как мне кажется, все-таки слишком схематичен. Вообще, Дудинцев – это пример загубленного писателя, потому что после первого романа, хоть и напечатанного, его били так, что он не сумел никак дальше развиваться. Это, понимаете, всегда бьют человека первым, вступившего на сложную, спорную территорию. Ну, вот как Галину Николаеву страшно били за битву в пути, но она была человек упорный и начала писать сильные взаимодействия. К сожалению, не дописала «Царство небесное», но она прекрасный писатель, развивающийся. А Дудинцеву, видимо, забили. Бывают такие ситуации, когда, не рассчитав, затравили, и следующая вещь вышла слабее. Почему Китти предпочла Левину Вронского, хотя и любила? Дает ли нам Толстой ответ Левину? Ну, во-первых, она не предпочла. Она все-таки колебалась и думала. Да и потом Левин ее все-таки кинул. Во-вторых, понимаете, почему? А вы бы на ее месте, вы бы Левина предпочли? Я думаю, Вронского с его твердыми глазами, с его самоуверенностью, с его богатством. Он блестящий, а Левин не блестящий. А у Левина есть, конечно, серьезный добродетель. Он добрый, он основательный, он очень умный. Но при Кисе он глупел, и она всю меру его ума и очарования не могла разглядеть. Поэтому, видимо, понимаете, очень-очень многое зависит еще и от того, умеешь ты при жизни не держать себя в руках, или превращаешься, как Левин, в абсолютного медведя. Читаю ваш роман «Списанный», там есть упоминание анекдота о Ржевском, некоторые так на березе оставляют. Я такого анекдота не знаю. Я бы вам его рассказал, Жень, но давайте напишите на почту, я вам его пришлю. Публично его рассказать. Но этот анекдот довольно известный. А вообще анекдоты о поручке Ржевском – это замечательная форма народного творчества, изобличающая истинное отношение к, значит, развратникам и хамам. Ведь обратите внимание, что поручик Ржевский в этих анекдотах почти всегда дурак. И это очень мне нравится. Искренне соболезную в связи с уходом Новеллы Николаевны. Мне кажется, мир становится беднее без таких людей. Да, мир без всех людей становится беднее. Но без Матвеевой, конечно, огромная дыра в нем зияет, да. Спасибо, что вы часто упоминали эту замечательную женщину. Я просто пропитан ее цитатами, поэтому я упоминаю. Это помогло мне открыть ее необычную поэзию. И по большому счету я не считаю поэзию чем-то серьезным, но есть исключение. Вот она. Поставьте ее песни в авторском исполнении. Думаю, Болтянская не обидится, если мы зайдем на ее поляну. Нет, я, понимаете, не имею право ничего ставить в эфир, но я могу что-то вам прочесть, а что-то напеть. Сострадаю вам заранее. Замечаю особенность хороших фильмов. Суть проговаривают герои во второстепенных, словно случайных, некульминационных сценах. Подобный ход любят большие художники. Почему? Ну, наверное, потому что чем больше художник, тем тоньше он работает. Но я вообще не возражаю, чтобы главные герои проговаривали главные мысли. Или, как советует Леонид Леонов, заветные мысли надо отдавать самому отрицательному герою, тогда вас не сразу убьют. Я никогда, к счастью, не имел необходимости при советской цензуре прибегать к таким хитростям, но я могу понять этот прием. Вообще, на самом деле, главные мысли, они в романе не должны проговариваться героями. Главные мысли должны приходить к читателю. Проза должна не высказывать мысли, а вызывать состояние. Вот это, мне кажется, главным. И вот это очень хорошо умел ранний Пелевин, а потом он почему-то от этого отказался. Может быть, ему просто наскучили скучные песни земли. Но я вообще за то, чтобы не учить читателя, а погружать его в состояние. Услышим через 3 минуты. Продолжаем разговор. Тут вот интересуется, как вы выдерживаете такой ритм жизни, только что прилетевший в эфир, так я не только что прилетел. Я еще и, знаете, успел в «Русском пионере» между прилетом и эфиром провести небольшой салон. Дело в том, что я не жалуюсь на такие вещи. Во-первых, я люблю напряженную жизнь, в которой много всего происходит. Бездействие было бы мне мучительно. А во-вторых, если я устаю, мне случается устать, особенно после урока в школе. Вот у меня завтра первые 4 урока. Это, конечно, тяжело. Но я всегда себя утешаю тем, что, ну, не мешки же ворочать. Понимаете? Это, вот если бы действительно, как в армии, приходилось сутками грузить вагоны или бегать бессмысленно, да, наверное, это было бы тяжелее. До кровавых мозолей, да, которых у меня, слава богу, не было, но знаю, что у многих были. Это кошмар, да. Так что своим делом занимаюсь, что ж тут сетовать. А буду ли я на книжной ярмарке? Да, завтра я там в 2, по-моему, презентую Маяковского вместе с Максимом Чертановым, так что подходите, у вас будет редкий шанс увидеть сразу в одном месте двух авторов романа «Правда», а заодно его редактора Вадима Эрлихмана. Едете ли вы на фестиваль «Черногория»? Нет, к сожалению, не успеваю. Очень надеялся успеть, но не успеваю. Подскажите, как помочь ребенку понять произведения Шекспира? Они скоро начнут их изучать в школе. Вы говорили, что неплохо, если ребенку для начала кто-то перескажет сложное и, может быть, неинтересное произведение. Какие посоветуете посмотреть спектакли или фильмы по «Гамлету» или по «Ромео»? Не знаю. Я бы, безусловно, предложил посмотреть уцелевшие 40 минут и послышать полную трехчасовую фонограмму спектакля «Гамлет» на Таганке. Лучше этого, по-моему, спектакля не было. Это был лучший спектакль любимого и лучший «Гамлет», которого я видел. Мы тут с матерью не согласны. Она считает, что лучший «Гамлет» был Охлопков, но это, к сожалению... Ну, там, где Самойлов играл. Но это, к сожалению, спектакль не сохранился. От него остались фотографии, нет даже фонограммы, по-моему. А вот любимская фонограмма, слава богу, цела. Дайте ее ребенку послушайте. Если ему после этого не понравится «Гамлет», то я уж не знаю. Так. Голосую за лекцию о Житинском. В другой раз обязательно. С Житинским, понимаете, вот интересно, как вышло. А я как раз вот виделся сейчас в Питере с Леной, вдовой его. Ленка, привет тебе, если ты меня слышишь. И я обратил внимание на поразительную штуку. Житинский, ну, мы всегда его любили. С 82-го года, как я прочел «Лестницу», он был для меня автором, сколько, 14 лет мне было, как автор вот, первостепенный. Потом я прочел «Снюсь», и просто у меня, ну, крышу сорвало. Так тогда никто не писал. Я сразу понял, что он поэт, хотя стихи его мне не так нравились, но я тогда еще не знал настоящих его стихов, там «Аттракционы», «Полутени», «Подражания», вот эти все сборники. Житинский как-то незаметно вышел в гении, используя вот это название книги Рейдблата о Пушкине. Он как-то незаметно, действительно, очень резко повысил свой статус. Он терялся в тени питерских фантастов, учеников Стругацкого. Он терялся несколько рядом с другими питерскими прозаиками, очень качественными, такими, как Валерий Попов, например. Он как-то... Или Битов. Он как-то воспринимался как инфантильный, такой играющий в какие-то игры, как вечные дети. А потом его интерес к рок-поэзии, потом его, значит, издательские, интернетные заботы. Это заслонило литературу. И вдруг как-то незаметно оказалось, что Горчев, открытый Житинский, самый популярный писатель своего поколения, и что вот Житинский умер, а проза его все больше, все отчетливее приближается. Она не уходит на второй план, напротив. И такие вещи, как «Спросите ваши души» и «Дневник доктора Барменталя», очень интересный ответ на «Собачье сердце», где как раз из Шарикова получился добрый, прекрасный человек, такой антибулгаковский, замечательно переписанный сценарий. И даже такие романы шуточные, как «Фигня», я уже не говорю про «Государь всей сети», он же «Флешмоб», или там «Плавун». Житинский как-то неожиданно стал выходить на первый план. Вот это свойство большой литературы. И мне очень приятно, что я как-то... уже тогда понимал. Но точно так же, как началась безумная мода на Слепакова через 10 лет после ее смерти, когда вышел пятитомник, когда вышел однотомник в «Амфоре», и все стали говорить, вот как же мы проморгали большого поэта. А ничего мы его не проморгали. Мы сидели тихо, учились у него и очень хорошо себя чувствовали. Как вы относитесь к электронным книгам? Ну, какая мне разница, что читать? Что вы думаете о конспирологах? Всегда ли они неадекватны? Нет, почему? Конспирологи бывают, если среди них попадаются действительно безмозглые, такое иногда бывает, то как люди, лишенные мозга, они спинным мозгом очень хорошо все чувствуют. У них как, чем меньше ума, тем больше интуиции. Они, понимаете как? Конспиролог интуитивно чувствует, что кто-то его обманывает, что что-то здесь не так. Но он придумывает себе простую и плоскую картину мира, простое его объяснение. Но это все равно, как если бы кто-то по бликам причудливым в лесу предположил бы, да, что там бегает жираф. А там не жираф, это солнце так играет. Но вот они солнце не видят, а они предполагают жирафа. Поэтому конспиролог видит низменную версию высокой сложности мира, двухмерную проекцию какого-нибудь семимерного пространства. Получили ли вы вашу книгу, то есть нашу книгу Луцкого Саморядова с вашим присутствием? Нет, я знаю, что она вышла, но спасибо вам большое. Будем рады видеть вас на ее презентации, с удовольствием приду. Начинаем отвечать на вопросы в письмах. Дочитал доктора Живаго, разрыдался. Это ли состояние хотел вызвать? Конечно, я абсолютно уверен, что он сам рыдал, читая. Вот Леонид Плескачевский, спасибо вам, Леонид, вы один из постоянных и любимых авторов и слушателей. Силками пользуются для ловли зайца. Поймав зайца, забывают про силки. То, что заключено в словах, это мысль. Обретя мысль, забывают про слова. Где же мне найти забывшего про слова человека, чтобы с ним поговорить? Джуан Цзы. Эта мысль, конечно, прекрасная, но дело, видите ли, в том, что у человека кроме слов-то ничего нет. Вот в чем все дело. Конечно, мы все понимаем, что за словами стоит какая-то великая, прекрасная реальность. Но, к сожалению, нам ничего не дано, кроме слов. Поэтому найти забывшего слова человека вам не удастся. Но это интересно очень, что сходную мысль высказывалась у Акуджавы. Я ниже подписавшийся ненавижу слова. Слова, которым не боязно в речах произноситься. Слова, от которых кружится говорящего голова. Слова, которым не боязно в речах произноситься. Да, помните, когда он говорит, что слова, которым так хочется меня обмануть, хотя меня давно уже обмануть трудно. Вот в этом катастрофа человека, что он действительно в словах, как в силке, но ничего, кроме слов, у него нет. Прочел книгу Пелевина. Книгу вам нельзя, уверенно сказала мне непрошибаемая продавщица. Но ведь это не табак, парировал я, не алкоголь, это пишет Тимофей Свинцов, хороший писатель. Она наотрез отказала, взглянув на меня коршуном, правда, очень тупым. Но как-то вы же, Тима, и сумели ее обмануть, и получили книгу. О книге. Как мне думается, лампа Пелевина только о Пелевине, больше ни о чем. Когда писатель чахнет, это катастрофа, хотя и неимоверно талантливая катастрофа. Вспоминает Виктор Олегович, что изящно описал свое детство, описывает подобным приемом детства юность своего Кремпая, и таким он видится картонным, надуманным, и не поймешь, почему. Ведь это... А нет, мне оно не показалось картонным. Как раз первая часть, вот там, где Кремпай, понимаете... Ну да, редуцированный такой мир, плосковатый, но ведь Кремпай же не писатель. Он не обязан описывать свой мир достаточно живописно, как Пелевин написал его в «Антологии детства». Нет, он действительно такой плосковатый мир, он пытался покончить с собой, там, простить за спойлер, именно из-за того, что его в жизни ничто не удерживало. В «Храмлаге» Пелевин вспоминает себя писателя, конспиратора, демагога, но местами кажется, что скучает от своей литературы. Кто-то хихикнет. А про гомосексуализм здесь потому лишь вспомнил Ерофеева, что ничего не осталось, кроме гомосексуализма. Да, это и есть такая цитата в «Москве в петушках». А вот девушку Пелевин, кажется, описать уже не в силах. Ну, почему? Ему просто неинтересно описывать девушку. Помните, у него было... Почему, если мне понравились глаза деду девушки, я должен лезть, там, не буду цитировать, куда? Ему действительно девушка кажется таким механическим существом, довольно простым, подобным девушке механической из «Снафа». Видимо, это такой демон, насылаемый нам для того, чтобы мы с ним беседовали. Ну, вот у Пелевина такое описание девушки, что же я описываю? Лучшее описание девушки у Пелевина это, по-моему, крыса в «Одноглазка» в «Затворнике Шестипалом». Вот там описана идеальная любовь, цыпленка, отшельника и крыса. Подумалось, не является ли предвестием собачьего сердца каштанка Чехова? Нет, Тима, не является. там, я же сказал, все растет из острова доктора Моро. Вы говорите о гениальном поколении детей, называя их новыми людьми. В связи с этим расскажите о романе, что делаете, почему он катастрофически все не популярен. Артем, вот вы прям вот в мастиле. Я говорил об этом полчаса назад. У меня будет лекция про что делать. И просто другое дело, что новые люди, они у Чернышевского результат не генетического, не информационного, а политического скачка. И не могли не появиться новые люди после столь масштабной ломки, как в 55-м году пережила Россия в 56-м. Они, конечно, появились. Другой вопрос, ведь что делать? Понимаете? Почему вообще встает вопрос, что делать? Что делать, когда делать нечего? Вот что прочитывается в названии. Что делать этим новым людям, когда они появились, они вызваны к жизни исторической необходимостью, обстоятельствами, предпосылками, а им некуда деваться, понимаете? Некуда себя деть. Вот об этом рассказывает роман Чернышевского. На вопрос, что делать, он отвечает «себя». И, наверное, Рахметов и есть идеальный герой, потому что он посвящает свою жизнь абсолютно целенаправленному, страстному самосовершенствованию. Зачем? А это уже вот ответ на этот вопрос вы должны дать сами. Я знаю, зачем. Когда-то я... Помню, Сэр Лихман, я его упоминаю второй раз, это важный в моей жизни человек, не просто один из руководителей серии ЖЗЛ, но мой близкий друг и очень хороший историк. И вот мы с Сэр Лихманом довольно много обсуждали, значит, вопросы эволюции, исторической, биологической, и на вопрос, что делать, он мне однажды ответил, в идеале стать Богом. Стать им, наверное, трудно, но, конечно, на путях парадоксального, иногда совершенно идиотского самоусовершенствования, о которых рассказывает нам Чернышевский, на этих путях нас ждут преображения, а на других путях нет. Вы сами писали, что Пелевин занимается буддийской практикой не писания, и это лучший выход. Почему же вы осуждаете? Я совершенно не осуждаю. Он абсолютно правильно делает. Он действительно повторяет одно и то же. Иногда талантливо, иногда не талантливо. Ну, просто он действительно может себе это позволить. Это такая буддийская форма не писания, потому что не писание нового – это и есть не писание. Вот у Сорокина произошел некоторый качественный скачок. Мне кажется, что он написал «Метель», и это был действительно прорыв, какое-то новое такое больное, но человеческое измерение. Потом он вернулся к Теллурии, которая опять такой коллаж. А до этого он написал в совершенно не коллажной технике довольно интересно придуманную «Метель». У Пелевина я не вижу такого прорыва, и, главное, не вижу желания совершать этот прорыв. Он и так довольно комфортно существует. Когда надо будет написать что-то новое, когда закончится одна реальность, начнется другая, он ее напишет. А пока он занимается такой стратегией, от которой ни жарко, ни холодно ни ему, ни остальным, а издателю это нравится. Я, в общем, его с этим поздравляю. Это совершенно правильный, нашедший себя, по-моему, автор. Вот о чем невозможно говорить, о том следует молчать. Это, да, действительно, есть такая цитата Витгенштейна. Это последняя фраза Лойка философского словаря. Она у меня долгое время висела над столом. В Советском Союзе были книги о войне, о путешествиях, а была ли книга про самоубийство Бога? Но как ж, трудно быть Богом, пожалуйста. И потом не только это. В Советском Союзе вообще тема самоубийства Бога играла огромную роль. Вот я подробно рассказываю, что Маяковский осуществляет этот самый сюжет борхесовский. Да? Теперь нам как бы можно этого не делать. Самоубийство Бога – это все прометеевские мифы о великих советских подвигах. И советский герой ведь не обязательно выживал. Иногда он погибал, приносил себя в жертву. Я думаю, что у Василия Быкова в его экзистенциальной военной прозе сюжет самоубийства Бога, ну, например, в «Обелиске», он до известной степени прослеживается. Как нужно относиться к самому себе творческому человеку? Быть предельно самокритичным, требовать от себя большего или хвалить себя и успокаивать? Надо сочетать эти стратегии. Когда вы ленитесь, вы должны себя подстегивать и говорить, что сколько можно, да? А когда вам не пишется, когда вы работаете, у вас не получается, тогда, наоборот, надо себя утешать. Единственное для творческого человека, по-моему, непростительное дело, ну, помимо нравственных вещей, которые мы сейчас трогать не будем, но единственное в его отношении к себе, что непростительно, это чрезмерная серьезность. есть. Ну и лень непростительна, потому что если ты рожден что-то делать, а прозябаешь в безделии, в бездействии, в прокрастинации, то это, конечно, стыдно. Но я думаю, что таких людей же нет практически, потому что, понимаете, когда человек рожден с желанием что-то делать, он так мучается, так страдает от простоя, что в конце концов он плюнет на все, отодвинет всю подёнщину, все, что нужно для выживания, сядет и будет работать. Потому что не работать для художника невыносимо. Возник женский вопрос. Пожалуйста, Таня. Всем известны великие женские образы в литературе, про это пишут сочинения. А какие есть мужские образы? Можно ли узнать из художественной литературы, что такое мужчина? Вот здесь вы задаете вопрос чрезвычайно интересный, потому что мужчина обычно – это герой, чья гендерная природа, в общем, не прояснена. Он гений поступка, что называется, да, и этим гением поступка так поглощен другой поэт, что тяжелеет, словно губка, любовью из его примет, с того же Пастернака. А мы многое знаем о Пьере, но много ли мы знаем о нем как мужчине? Там о нем женщины даже говорят, он прекрасен, он не имеет пола, помните? А действительно, вот эта гендерная составляющая, что такое мужчина? Не так много в России текстов, которые, в русской литературе, которые бы на этот вопрос как-то отвечали. Сейчас я подумаю. Ну, пожалуй, вот в английской литературе таких полно. Берем Лоуренса, например, «Сыновья и любовники». Ну, вот Трикстер часто бывает таким мужчиной. Бендер, да, Бенни Крик, Бенни был страстен, а страсть движет мирами. Я думаю, Бендер такой пример. А еще довольно интересные мужские типы случаются у Леонида Андреева. Ну, тут, конечно, вступает Арцебашев. Нет, это все глупости. Трудно назвать, вот правда, настоящих женщин в русской литературе много, а кого я мог бы назвать настоящим мужчиной, таким идеалом мужчины? Ну, не пушкинского же Дон Гуана, который все-таки и подлец, и развратник, и довольно легкомысленный повеса при всем своем очаровании. Трудно, знаете, пожалуй, вот два мужских типа интересных – это Берсенев и Шубин из «Накануне». Вот, пожалуй, они. Довольно интересный тип Разумихин, но он нарисован плоско все-таки, ничего не поделаешь. Достоевский таких героев не любил, нормальных. Наверное, Молотов довольно интересный такой герой. Так сразу вот не вспомнишь. Знаете, вот проблема-то вся в том, что действительно русская литература всю жизнь занималась проблемами не экзистенциальными, а, страшно сказать, скорее социальными, да, скорее... Вот поэтому, скажем, Бодлер – это поэт экзистенциального трагизма, а Некрасов занят вот такими более гораздо социальными проблемами. Ну, когда нас Сталин отвлекал от ужаса существования, как было сказано, собственно, у Александра Аронова, значит, так... Перечитываю Остромова, спасибо, очень приятно. Кто такой Альтер? Ну, Альтергейм, Вагенов, Вагенгейм. А Альтер почему? Ну, понятно, Альтер другой. Ну, в общем, в нем есть вагеновские черты. Просто сделан, понимаете, там Альтергейм появляется же в первой орфографии, там он сделан чуть более мерзким, чем он был. Потому что Вагенов был добрый, а Альтер, он такой трагический. Смотреть экранизацию Германа «Трудно быть Богом» странно, вроде гипноз, но тяжелый. А если вспомнить, то прекрасно. Было ли у вас нечто подобное? Мне надо было, чтобы понять как следует, прочесть сначала сценарий. Но вообще я 8 раз смотрел эту картину, и она мне с первого раза очень понравилась. Конечно, ретроспективно, в воспоминаниях она мне понравилась больше, потому что пока она шла, там были тягостные моменты. Мне не было скучно. Но мне было тяжело. А тем не менее, ретроспективно она вызывала у меня всегда чувство светлое, чувство какого-то, ну, я не знаю, как помните про, как если кто-то мне отсек страдавший член, как говорит Сальери, она попала в очень точное мое состояние, и вот, что называется, к самой черной прикоснулась язве, но исцелила, безусловно. делаю со студентами и актерами, у которых преподаю программу по вашим стихам. Можно ли? Да, пожалуйста, разрешаю. Просто разрешаю, покорно благодарю. Пишу вам впервые. Отношусь к вашей программе с интересом, хотя то, что вы пишете и говорите, не всегда бесспорно. Господи, помилуй, а что бесспорно, ребят? Вредна или полезна техника скорочтения? Не знаю, никогда не занимался. Думаю, вредна. Читайте с той скоростью, которая для вас органична. Почему из Лермонтова и Пушкина Лермонтов кажется мне ближе по духу, талантливее и глубже? Ну, первое простое объяснение, что это возрастное, потому что Лермонтов, конечно, подростку ближе всегда. Он не то чтобы талантливее, но, понимаете, он и фоничнее, сладкозвучнее. И потом Пушкин действительно ритор, Лермонтов – транслятор. Пушкин – поэт мысли. У Лермонтова мысль есть, безусловно, но не в лирике. Она есть в его прозе. В стихах он прежде всего, конечно, сладкопевец. Такую поэму, как «Полтава», он не мог бы написать. «Демон» – это вот насквозь легенда. Не философия, а именно такая прелестная романтика. Вопрос об аллюзиях между, значит, о параллелях между фильмами «Свадьба» Сидора Анненского и «Ширли Мырли Меньшова». К сожалению, нет у меня такого мнения, потому что я «Свадьбу» Анненского очень давно пересматривал. Но Меньшов человек культурный, очень талантливый, и естественно, что он реферирует к очень большому количеству вещей, отсылается. Да? Знаю, что... Значит, ну, сначала благодарность, спасибо тоже. Прослушав однажды лекцию Гумилёва в исполнении автора о замысле и создании пассионарной теории этногенеза, я захотел поближе познакомиться с его трудами. В ходе поиска книг на эту тему послушал разные варианты толкования его теории. Это благодатная тема для манипуляции сознанием. Я решил узнать мнение человека, которого он сам представил как своего доверенное лицо, Константина Иванова, и была потрясена, узнав, что его убили спустя полгода после смерти учителя. Существует ли оригинальное издание книг Гумилёва, соответствующее истинному замыслу создателя, а не исправленное в угоду политическим целям? Да, существует, конечно. Вот серия «Большая книга» вышел «Этногенез». Насколько я знаю, там он наиболее выверенный. В одной из первых передач «Один» вы рекомендовали читать Гёте в переводе Холодковского, отдав ему предпочтение в сравнении с писанием. Нет, никогда. Я рекомендовал читать Холодковского, но не отдавал ему предпочтение, потому что... Да и Фета перевод надо читать. Все надо читать, и в оригинале надо читать, если можете. Перевод Пастернака самый демократичный. Самый понятный, но тяжеловесный Холодковский тоже полезен. Да и у Брюсова там, хотя ужасный перевод, но случается несколько замечательных кривых выражений, чья кривизна помогает понять Гёте лучше. Но он привык криво переводить Вергилия с такой дословностью, буквализмом, поэтому он решил также криво перевести и Фауста. И там есть замечательные куски. В переводе Холодковского его читать именно потому тяжело, что он архаичен, тяжеловесен. А вот Пастернак, его перевод слишком, как мне кажется, ну, и кто я такой, чтобы его критиковать? Я не критикую его, но просто он временами, мне кажется, он простоват, разговорен. Но Пастернак к этому стремился, такова была тенденция. Ваше мнение о распаде СССР. В нынешней России многие сетуют на распад империи и мечтают заново сплотить союз нерушимый. Правительство тоже этому способствует. Как вы лично считаете, распад империи – трагедия для России или лучше жить по отдельности? Я всегда считаю, что сложность – это степень свободы. Чем больше страна, чем она сложнее, тем в ней свободнее может разместиться человек, какой-то из ее нор. Конечно, о распаде Советского Союза я жалею глубоко. Потому что, как мне кажется, никому от этого распад не стал лучше. Может быть, он был неизбежен, я не знаю. Но даже неизбежность все равно можно оценивать чисто по-человечески в каких-то критериях хорошо-плохо. Было лучше. В последней программе вы говорили о Наполеоне, о том, что вам ближе его образ, созданный Толстым, что для вас он скорее отрицательный персонаж. Но есть более обоснованное мнение, скажем, Евгений Панасенко. Евгений Панасенко, мне кажется, очень талантливым человеком. Просто я не могу по условиям программы пригласить его сюда, но несколько раз он был у меня в эфире, печатал я разговор с ним в «Собеседнике». Он имеет право на свое мнение, тем более, что он в этом мнении, в общем, далеко не одинок. Услышимся через 3 минуты.
В эту пятницу слушайте утренний разворот, который...
продолжаем разговор. Дмитрий Львович, как вам кажется, если рассматривать творчество Достоевского не как пророчество или квинтэссенцию русского характера, а как искушение, мрачное распутье, заводящее читателя не туда, если видеть в первый образ, в первый черед Мефистофельское, поможет ли такой ракурс обойти подводные камни его идеологии? Нет, конечно, не поможет. И он не для того, собственно, так хорошо писал, чтобы вы обходили его подводные камни. Я много раз говорил о том, что, простите, уж приходится ссылаться... Русский писатель, начиная текст, почти всегда желает осудить героя, а к концу почти всегда его оправдывает, увлекается, такова особенность таланта. И возьмите Обломова, герой, так сказать, поначалу вызывает у автора оторопь, и он решает разоблачить обломовщину, в том числе в себе, окончает ее полным оправданием, сохранил свое хрустальное сердце, а мы тут все вокруг изгадились, изгваздались, да, он один последовательный, чистый, добрый. А что касается... героев Достоевского, он и желал осудить Ставрогина. Но не вышло ничего. И, пожалуй, только Верховенскому досталось. И то Верховенский так вышел у него как-то живо. Пожалуй, да, и Шатов тоже. Шатовщину он пытается осудить. А Шатов, тем не менее, выходит самообаятельным героем. Его жальше всех. Нет, Достоевский потому и крупный писатель, действительно, что умудряется своих мерзавцев сделать столь сочными и обаятельными, что иногда поневоле начинаешь сострадать даже Фёдору Павловичу. Так что я бы не стал как-то с помощью априорных установок обходить магию его текста. Магию этого текста надо чувствовать, но нельзя отключать и собственное, по-моему, моральное чутье. Ваше отношение к роману с кокаином. Почему он не обрел широкой известности, хотя был хорошо принят русским зарубежьем? Ну, видите, с тех пор, как обнаружили автора Марка Леви, отпало подозрение, что это Набоков. Да у меня и с самого начала не было такого подозрения. Хотя Струве очень убедительно это доказывал. Понимаете, этот роман тоже принадлежит к числу книг с отрицательным протагонистом, столь редких книг в русской литературе. Мы не любим, когда главный герой плохой. Это все-таки не чтение, а глотание гранаты. А почему «Жизнь Клима Самгина» – великий роман, не популярный в России? Потому что мы смотрим на мир глазами Самгина и не любим Самгина. Мы любим любить героя, понимаете? Есть ли возможность заполучить вашу рабочую методичку для молодого педагога? Я был бы очень рад, но это значит, мне надо ее размножить, рассылать, и я не хочу совершенно этого делать. Да и потом, зачем мне 20 человек там, или сколько-то работающих по моим методичкам? Пусть это будет мое ноу-хау. Есть, понимаете, цикл лекций, которые я читал в Институте открытого образования, они выложены на их сайте, и там практически все мои методички вы легко найдете. Вопрос о чете самоподавления, например, Маяковского, Есенина и Горького. Зря Маяковский наступал на горло своей песни, угождая большевикам, зря Есенин задирал штаны, чтобы бежать за комсомолом, и зря Горький писал в поддержку Сталина про врага, которого надо уничтожать. Своим авторитетом эти люди легитимировали бандита, увеличив в итоге количество произведенной им боли. Ну, видите, значит, Егор. А если бы это не совпадало с их внутренней логикой, они бы этого не делали. Для Маяковского, естественно, было ставить себя в условия непрерывного производства, потому что для невротика нужно быть постоянно занятым. Если бы ему писалось другое, он бы писал другое. Но дело в том, что и эпоха, и логика его собственного развития не предполагала углубления его лирического «я» и развития. Он остановился, он пошел не вглубь, а вширь. Хотя у него были попытки углубляться, меняться, но, к сожалению, тут его характер ему помешал. Поэтому для него вполне логично было наступить на горло собственной песни. Там уже никакая песня из этого горла уже не вырывалась. Что касается... Горького, то тоже он действовал абсолютно по собственной логике, потому что он ненавидел проект «Человек». Я говорил уже о том, что он рожден был вообще-то крупным сатириком, а не прозаиком-соцреалистом. И вот если бы «Жизнь Клима Самгина» была сатирический роман, этой книге не было бы равных. если бы она была сделана, скажем, с той же мерой отстраненности, с которой сделан Швейк. А книга очень похожая в некоторых отношениях. А я думаю, что Горький как раз искал, ненавидя человека в нынешнем виде, он искал тех, кто наиболее радикально его перекроит и переустроит. У него даже сказано, что Владимир Ленин больше других умудрился помешать человеку жить по-прежнему. Ну вот ему нужен был человек, который помешал бы миру жить по-прежнему. В этом смысле советская власть совпала вполне с его тайными интенциями. Почему нет? Очерк Соловки – это очерк о переплавке человека, а он об этом, как какой-нибудь доврский дед, мечтал об этом с тех пор, как Пергюнту прочитал. Так что, и что касается Луки Есенина, Есенин бежал, задрав штаны за комсомолом, в силу причины довольно простой. Есенин обладал гениальным чутьем на славу. А на конъюнктуру тоже. Ему хотелось быть все-таки на гребне волны. Но у него это не получилось. Он трагически осознал, что для него это значило бы действительно предать себя. А так он очень любил славу. Он очень любил находиться среди вот этого передового отряда. Поэтому он и бежит, задрав штаны. Что вы думаете о легендарном старце Федоре Кузьмиче? Видите ли, если бы кто-то разрешил произвести эксгумацию, исследование, мы получили ответ на самую волнующую загадку русской истории, самое интересное. А Бежин, подробно доказывает, Леонид Бежин, подробно доказывает, что все-таки, скорее всего, старец Федор Кузьмич – это Александр I. Я не верю в это до конца, но мне безумно притягательна эта история. Я страстно жду ее разгадки, и поэтому для меня и так убедителен, так интересен Толстой в своих посмертных записках старца Федора Кузьмича. Он-то верил, допускал. Мне кажется, что если бы... Вот это же одна из тех загадок истории, на которую мы можем получить ответ. Если взять да исследовать генетический код в останках, то мы поймем, похоронен-то Александр или отлупцованный солдат под шпицрутными умершими. Мы так и не знаем, кто это. Вот если бы нашли, действительно в гробу был неузнаваем, если бы исследовать разрешили останки старца и останки Александра, то не было бы проблем. Мы бы получили ответ на мучительную загадку. Кстати, графологи утверждают, что рука старца Федора Кузьмича и почерк Александра – это одно и то же. Но, к сожалению, мы кроме одного этого листка бумаги с загадочными бумажной лентой и загадочными знаками, да и та не сохранилась, мы только фотокопию имеем, ничего у нас больше нет. А как хочется узнать здесь правду? Ну, мы когда-нибудь узнаем. Еще тут несколько достаточно занятных вопросов. Сейчас спасибо вам за их феерическое количество. Что вы можете сказать об аресте блогера Руслана Скаловского за ловлю покемонов в церкви? У меня статья в профиле сейчас выйдет на эту тему. Я, конечно, откровенно вам скажу, я в ужасе от вот этой ситуации. Не от самого его ареста, а от ситуации, когда с одной стороны друг другу противостоят, с одной стороны блогер, лишенный всякого такта, вкуса и воспитания, просто хамящий открытой церкви, а с другой стороны почти инквизиции. Я очень рад, что его выпустили под домашний арест. Я надеюсь, что это смягчение. Мне хочется воскликнуть, как в известной статье известного автора, не начало ли перемены. Очень хорошо бы, если бы действительно осуществился дальний план Кураева, давний, применительно к Пусси Райт, пожурить и простить. Вот это было бы христианское прощение. Ну, во всяком случае, было бы правильным. Сегодня долго ждал автобус, заскучал, на горизонте появился человек в партийной майке, раздавал газетки. Я подошел к нему взять газетку, когда протянул руку, у меня вырвалось. За идею работаете? На что он улыбнулся и молча прошел дальше. Неужели идейных людей в политической сфере больше нет? Артем, есть, но не ищите их среди тех, кто раздает газеты. Конечно, все гораздо, так сказать, серьезнее. Ну, вы разве не идейный человек? Мне мало лет, остальные я могу судить только из вторых и даже третьих уст, то есть про бабушки, про дедушки. Иногда стоишь на остановке, а кто-нибудь рядом кричит: «Сталина на вас нет». Из других же источников узнаю, что чуть ли не каждый вечер под Москвой расстреливают 230 человек по очень сомнительным причинам. Есть ли в нашей литературе объективный взгляд на этого человека? С уважением, Марина. Объективный взгляд на этого человека. Во-первых, я не думаю, что может быть объективный взгляд на этого человека. Во-вторых, понимаете, Марин, надо смотреть не на него. Надо смотреть на тех, кто его окружал, и на то, что он делал с этими окружающими. В этом смысле самая интересная книга – это «Апокалипсис от Кобе», трехтомник Родзинского. Там же главный не Сталин, там главный его закадычный друг, который и делал Сталина, играл его как свита. Мне кажется, что, невзирая на все исторические сложности и вольности, они есть, конечно, но все-таки у Родзинского, как у драматурга, наиболее верный взгляд на эту фигуру. Почитайте, вам понравится, мне кажется. Вот тут хотелось бы сказать о правильном понимании тезиса «какой мерой мерите». Может, я чего-то не понимаю, но не понимаю, почему условным цапкам после доказательства из тяжчайших преступлений не выносится приговор исключения из числа людей. По принципу назвался пингвином «спи на льду». Справедливость требует обязательного возврата всем количеству физической боли, причиненной ими их жертвам, причем в кратном количестве, иначе они остаются победителями. Егор, ну это такое детство, простите меня. Ну, все-таки вот око за око, зуб за зуб – это столько раз опровергнутый тезис, и такой архаичный тоже. Вы говорите, вам жаль, что из России делают страну изгой. Но ведь руководству страны так и надо. Более того, народ по доброй воле, предпочитающий преступную власть, не заслуживает ничего иного, даже в физическом смысле. У людей есть право самозащиты от Золотой Орды. Видите ли, вы, безусловно, правы в том, что если люди терпят, они заслуживают. Ну, конечно, кроме тех случаев, когда речь идет о насильнике и жертве, там, о связанном, беспомощном и так далее. Но если речь идет о народе, который может изменить свою участь и терпит, да, конечно, он не заслуживает другого. Вопрос в ином. Следует ли делать из России все-таки страну изгоя? Потому что травля никого еще не сделала лучше. И я понимаю, что, может быть, это все справедливо, но правда и справедливость не тождественны. Помните, Достоевский, я его не шибко люблю, но всегда говорил, что он остается скорее с Христом, нежели с истиной. Как любит замечать Волгин, само допущение, что истина может быть вне Христа, это уже вопиющая ересь. Ну, бог с ним, ладно. Я просто к тому, что не думайте, будто количество кратно воздаваемой жестокости хоть как-то напоминает справедливость. Это несправедливость. Мы все мечтаем о воздаянии. Пушкин называл мщение христианской добродетелью. Но это несправедливость. Это, во-первых, кратного воздаяния быть не может, потому что время уже прошло, человек уже не тот. А во-вторых, к сожалению, я же говорю, ни всепрощением, ни зверством человека воспитать нельзя. Его можно воспитать сознанием чуда. Вот это может быть действительно интересно. А вот Алданов писал о Наполеоне хорошо. Что вы об этом думаете? Нет, не очень хорошо. «Святая Елена. Маленький остров» – довольно такое, я бы сказал, осторожное произведение. Там нет ничего особенно хорошего. И у Алданова был толстовский взгляд на историю, только еще более радикальный. Он еще больше верил в случай. Наполеон нравился ему в одном отношении, что он не тотально детерминирован, что он может свою волю противопоставить воле случая. И в этом смысле если Алданов, который всегда сочувствует человеку и видит в нем щепку, носимую волнами, он все-таки оправдывает волю. В этом смысле я с ним, пожалуй, скорее согласен. Я живу в необычной семье. В нашем доме вместе живут мать, отец и отчим. Это абсолютно не вводит меня в консервативную истерику. Может быть, вы сможете ответить, почему. Ну, значит, повезло вам, такая модернистская семья. В доме Бриков тоже одновременно жили, случалось. Лиля с новым мужем, Иося с новой женой. Это было уже после Маяковского. И многие, входя, недоумевали, они очень хорошо себя чувствовали. Если вам там всем хорошо вместе, матери с отцом и отчимом, и вам, соответственно, ну, слава богу, прекрасно. Это значит, что больше не действует диктат вот той самой пресловутой архаики. Почему это у вас получается? Ну, потому что вы веселые, иронические люди. Что будет с нынешней политической верхушкой после окончания нынешнего заморозка? Думаю, ничего. Думаю, как раз естественный Самый естественный вариант – это если они просто, вот что называется, исчезнут с горизонта нашего сознания. Мне было бы обидно очень думать, что после, значит, что, как бы так сформулировать, что нынешний режим сменится в России только естественным биологическим путем. Я в это не хочу верить. Я хочу верить, что он сменился путем историческим, путем исторической воли масс. Не путем бунта бессмысленного и беспощадного, а путем легальным. Такой шанс сохраняется. Сверху, снизу не принципиально. Но мне бы не хотелось думать, что вот этот исторический зигзаг, а я уверен, что это зигзаг все-таки, что он надолго. Мне кажется, вот Джулиан де Апостейт такой, да, Юлиан Отступник, это неизбежное явление в истории. Отскок. Но слишком долгим этот отскок не бывает. У меня такое еще. Да и, по-моему, все в России уже устали от того, что в стране ничего не происходит, а происходят только новые и новые свидетельства падения, озлобления, еще большее взаимное свинство. Вот этого мне бы совсем не хотелось. Много раз слышал мнение, что проза повествует об открытии, которое совершил автор. Но о чем тогда поэзия? Нет, Никита, ну это слишком все-таки произвольно, что проза всегда об открытии. Нет, проза – это мировоззрение. А поэзия – это все-таки ее дело намекать на Бога, мне кажется. Свидетельствовать о Боге, о чуде, о возможности другого мира, заносить райские звуки – вот ее задача. Я не ощущаю в себе дарований, но окружающие уверены, что я напрашиваюсь на похвалы. Полезно ли человеку понимать, что у него есть талант? Полезно. Это скорее полезно, да, потому что это скорее ответственность. Понимаете? Это же вы не хвалитесь. Это как бы вы говорите, глухие тайны мне поручены. Да? В программе «Встреч на Маховой» вы говорили, что человек не един, каждого из настроя, а то и пятеро. Развейте эту мысль. А чего ж ее развивать? Она довольно очевидна. В каждом живет множество личностей. У некоторых людей это принимает патологические формы. Эти личности завладевают их сознанием и чередуются. Вот вам Билли Миллиган, пожалуйста. Я скорее верю, что это болезнь, нежели симуляция. А в принципе, каждый из нас извлекает ту или иную психическую конструкцию в зависимости от своих нужд. У меня стихотворение было такое, вот в новой книжке как раз оно будет напечатано, про то, что когда мне надо там пройти обычным путем от булочной до дома, я весной, например, вечером, я могу извлечь из себя того мальчика, который ходил и наслаждался. У меня нынешнего нет этой остроты восприятия, но я могу его достать. Какую-то из своих личностей я могу извлечь по необходимости. Когда я буду сейчас рассказывать о Матвеевой, извлечется другая личность, та, которая в 16 лет моих ее слушала, ее знала, ее увидела впервые, и я вспомню, вот как я впервые увидел ее в этой синей курточке, в матросской почти, и как я потом ночь не спал, думая о том, что вот такое чудо произошло в моей жизни. Это тоже довольно, понимаете, довольно легко варьируются эти личности, извлекаются. Если брать русскую литературу, эмоциональнее всего проза Платонова. Есть ощущение выздоровления, снятой повязки. Что личности дают прозу Платону? Ну, новый угол зрения. Слова же и ставятся под новым углом, да? Как у той же Матвеевой, виды зрения есть иные, есть планета под новым углом. Я не согласен с Сапрыкиным, вот с его новой статьей, хотя высоко его ценю, что Пелевин предполагает такие новые углы зрения. Нет, он компилирует, комбинирует наиболее, в общем, уже такие устоявшиеся образцы. Но, безусловно, ранний Пелевин тоже давал возможность под новым углом взглянуть, например, на водонапорную башню. Опять про Наполеона. Откуда у писателей и читателей в России впечатление, что об истории можно судить по литературным произведениям? Можно и по ним тоже. В конце концов, история – это не только цифры. История – это жизнь духа, и литературные произведения – это очень существенные свидетельства. Я думаю, что уж во всяком случае о наполеоновских войнах «Война и мир» – не менее авторитетный источник, хотя автор не видел этой войны, но, скажем так, он сумел ее реконструировать столь убедительно, что вот как он сказал, так теперь и есть. Это не отменяет претензии историков, это не отменяет правды историков, но дух эпохи все-таки фиксирует литературу, ничего не поделаешь. В сети активно обсуждается ваша статья 14-летней давности, посвященная событиям на Дубровке. Основную вину за произошедшее вы возлагаете на оппозицию, которую называете «пятой колонной». Или я неправильно понял вашу мысль? Нет. «Пятой колонной» я там называю совершенно других людей. И про оппозицию там есть много сказано, что выбор либерала сейчас – это выбор самого удобного, самого простого врага. Тогда как нам противостоит враг гораздо более серьезный. У меня были серьезные расхождения с либералами, они сохранились, понимаете, напрасно думать, что я хоть от чего-нибудь отрекся бы в статье памяти последней попытки. Нет, не отрекаюсь. Но вину я возлагаю, конечно, не на оппозицию. Мне просто кажется, что в тот момент власть должна была вести себя иначе. Вот вина в происходящем, конечно, она лежит на власти в первую очередь. Но что касается ситуации с Дубровкой, как раз мне кажется, что я никогда не стал бы оправдывать террористов. Никогда. Они туда пришли, они ударили по больному, по святому. Для меня этот вообще Норд-Ост – это очень важный символ. Я смотрел его бесконечно, знал его наизусть. И Ващенко, и Василий – близкие мои друзья, особенно Ващенко, Шлёш, привет вам большой. То есть для меня это удар по святому, не говоря уже о том, что там дети были в заложниках. Ну, кошмар. Я не оправдываю эту террористическую группу. И мне смешно и страшно было слушать людей, которые оправдывали их и называли их послами мира. Вот в этом смысле моя позиция абсолютно неизменна. Ну, а что в сети обсуждаются мои статьи, там что про Беслан, что про Дубровку. Когда я писал о Беслане, я действительно думал, и многие это сейчас подтверждают, что там слова, что не было штурма, это действительно не так, потому что штурм был. Но то, что этот штурм начался хаотично, что к нему не были готовы сами штурмовавшие, это подтверждают все. Даже и самые оголтелые обвинители Путина и местных властей. Я был там рядом, и вот это кафе на улице генерала Плиева, это я не отсиживался в ресторане, как пишет один подонок, а я прошел просто непосредственно к этой школе. Это была моя единственная возможность к ней пробраться. Я одним из первых вместе с Володей Вороновым увидел детей, которые оттуда пошли, не побежали, а именно пошли, бежать они не могли. Это находилось за чертой оцепления. Попасть туда можно было, но надо было быть довольно хитрым, чтобы туда попасть, и многие, кстати, попали. Так вот. Вот да, остальные, которые не попали и которые стояли около школы, другой, там не у школы, а у администрации, писали потом мерзости свои гнусные, да, что они меня там не видели. Конечно, не видели. Они находились на безопасном расстоянии. Так вот, что мне кажется принципиально важным. Можно сейчас обсуждать те статьи. Можно говорить мне, что я всего не увидел, но я никого не отбеливал и не оправдывал. Я настаивал на том, что хаос допустила власть, что ложь допустила власть. Есть очень много людей в либеральной, так называемой, или ультралиберальной тусовке, которые любят меня поругать. Да, действительно, я с их мнениями не совпадаю. Точно так же не совпадаю я и с мнениями леворадикалов или национал-патриотов. Я вообще очень редко совпадаю с чьими-то мнениями. Но ни от одного слова, ни в одной из этих статей я не отрекаюсь. Я писал ровно то, что видел. И все, кто там был, на самом деле, в горячих местах, меня там тоже видели. Согласны ли вы с мнением, что для современного искусства главное не эстетика, не идея? Нет, это идея так называемого contemporary art, конечно, я с этим не согласен. Главное для искусства – это вообще создавать искусство. Вот и все. Не боитесь ли вы бессознательно совершить катастрофическую ошибку для полного соответствия, как в случае Мережковского? Боюсь. Но история все-таки не совсем буквально повторяется. Мне кажется, что в случае Мережковского, ну, во-первых, я еще не дорос до возраста совершения катастрофической ошибки, а во-вторых, я все-таки не совсем ему тождественен. Я же не в эмиграции, пока, во всяком случае, надеюсь. Да и на фашизм у меня чуть более острое чутье, вот, потому что я больше видел. Жизнь же, она, понимаете, все-таки учит ту душу. На чьей стороне вы споришь Шлосберга против Мальцева про носорога? Не знаю об этом споре, но в любом споре Шлосберга и Мальцева я буду на стороне Шлосберга. К Мальцеву у меня сложное отношение. А о чем, по-вашему, хазарский словарь Павича? Понимаете, мне надо его перечитать. Я не... Вот многие просят лекцию про Павича. Я Павича люблю. Но и мне нравится его метод романа Клипсидры, романа словаря, вот «Изнанка ветра». Это все замечательно. Но мне надо перечитать «Хазарский словарь». Это очень интересная книга. Я помню, я ее читал взахлёб, особенно когда я писал ЖД, чтобы как-то избежать пересечений хазарских. Но ощущение у меня было все равно, что там как бы цветистый слог важнее конструкции. Конструкция изощренная, прекрасная, но автора слишком часто, мне кажется, вело. И вообще Павич – это такой слишком, слишком магический реализм. Хотя я, конечно, люблю его весьма. Посмотрел фильм «Голоса» про Волошина и вот что подумал. Крутой получился бы роман, если бы главным героем его был молодой безвестный поэт, гостящий в Волошинском доме в разные годы. Ну, знаете, я попытался это написать. У меня Даня появляется в Остроме. Почему никто не вспомнил «Час быка» в комментариях о призывах исламского авторитета к всеобщему обрезанию? Ведь в этой книге точно объяснена причина женского обрезания. Нет, не помню этого совершенно. Надо будет, ну, по-моему, вы там увидели. Ну, это случай overinterpretation, как это называют американцы. Но если хотите, перечту, поищу там что-нибудь про обрезание. В фильме «Бергмана персона» две героини. Одна из них слушает и молчит, а вторая непрестанно рассказывает, исповедуется. Потом становится понятно, что это один и тот же человек. Одна часть запоминает, другая говорит. Да, совершенно верно. Портрет ли это художник? Нет. Это портрет любого человека в кризисе среднего возраста. Так мне кажется. Я подыхаю, но даже не о депрессии, а банально от того, что нечего жрать. За последние два года я не заработал ничего. Дело в моем имени. Ну, это про имя, я думаю, вы не правы, но ситуация ваша трагична, действительно. Я оказался вне своей профессиональной сферы, мне даже ничего не объясняют. Смотрят, как на заведомого психа или маньяка. Подскажите мне путь вычисления о том, почему я вытеснен из профессии. Понимаете, видимо, потому что вы заменимы, что вы не абсолютный специалист. Вам надо как-то доказать этим людям, что вы идеальный спец, ас. Как это доказать, не знаю, но в России есть только один способ выживать – это быть незаменимым. Попробуйте, может быть, все-таки поискать другую профессию, потому что бывают такие случаи, когда профессиональное перепроизводство, клерков, например, да, ну, лишает человека возможности трудоустроиться. Поищите какие-то возможности. Я знаю, что слишком долгая депрофессионализация действительно гибельна, а дать вам какой-то совет трудоустроиться, вы говорите о голодной смерти, это, конечно, катастрофа, что делать. Но я не могу вам ничего посоветовать в этом смысле, потому что меня часто просят о трудоустройстве, а кого я могу трудоустроить? Я нигде не начальник. Попытайтесь доказать, что вы действительно суперпрофессионал. Мне кажется, другого способа никакого нет. Понятен ли вам смысл мультфильма Нарштейна «Сказка сказок»? Ну, Петрушевская писала об этом, что это фильм-гармошка, а когда вот эта гармошка складывается, то должен остаться один звук – живем. Ну, мне понятно, там нет. Понимаете, ну, как смысл? А вот эпизод с яблоком, зимний эпизод, он имеет смысл какой-то, нет? Это просто бесконечная прелесть, бесконечное счастье, такая сладостная, полусонная детская гармония мира. Вот это лучший там эпизод, который, кстати, вырезали на телевидении при первом показе. Ну, лучший эпизод, мой самый любимый, хотя мне все там нравится. Как можно пересказать сказку сказок? Да, боже упаси, это не самый мой любимый мультфильм, но один из самых для меня важных, конечно. Меня заинтересовала мысль Блока в статье «Душа писателя», что главный признак того, что данный писатель не есть величина временная, является чувство пути. Что имел в виду Блок? Ну, он же говорил о себе, как об авторе трилогии «Вычеловечивание». Ну, динамика важна, то, что писатель не стоял на месте, а что он менялся, эволюционировал, что душа его скиталась. О чем, по-вашему, «Малхолланд Драйв»? О пустоте страшной внутри человека и о как демонах его преследующих. Это же, понимаете, мы же видим конспект сериала. Он собирался сериал снимать, но Вот я о чем «Шоссе в никуда» я могу понять, оно довольно простое. А «Малхолланд Драйв», мне кажется, о засасывающей пустоте внутри, которая заполняется демонами. Когда у человека внутри пустота, ее рано или поздно заселят демоны. Да, я спрашиваю не о трудоустройстве, а о том, какой компромат на меня залит в базу кадровиков. Здесь я вам ничем помочь не могу, к сожалению, боюсь, что это мания. Ваше мнение об Александре Гордоне как о профессионале. Мне нравились его передачи «Гордон Кихот» и «Закрытый показ». Не стану выражать этого мнения. Я предпочитаю говорить о том, что мне нравится. Ладно, услышимся через 3 минуты. Мы говорим в последней 6-й части эфира о новелле Матвеевой, которая умерла 4 сентября на своей Сходнинской даче. Я был у нее буквально за 2 недели до ее смерти, а за день до смерти говорил с ней по телефону. Она просила привезти ей экземпляры ее книги «Сторож на маяке», которая, по ее сведениям, появилась наконец в продаже. И ничего в этом разговоре не намекало даже ни на плохое самочувствие, ни на какие-то перемены, ни на предчувствия. Она вообще, и во время последнего этого визита она была довольно бодра, интересно, в общем, мы с ней поговорили, как раз вот о том, что такое последовательный романтизм и к каким безднам он может завести. И очень интересно она рассказывала о Твардовском, о том, почему она его недолюбливала. Я сказал тогда, что Симонов всю жизнь считал Твардовского слабым поэтом, а Твардовский – Симонова, и в чем-то оба были правы, наверное. Она сказала, нет, все-таки Симонов, в нем как-то больше души. А потом... Я вот что я могу сказать. Новелла Матвеева до глубокой старости, хотя она, в общем, до глубокой старости все-таки она не дожила, 80 лет, но до старости она сохраняла поразительно ясную голову и поразительную память. Я никогда не видел человека, который бы помнил больше стихов. Уж свои она помнила все в любое место и в любое время, с любого места и в любое время могла их цитировать. И меня что поразило, что тоже до последних лет она довольно охотно пела, когда ее об этом просили. Из всего, что делала Матвеева, для меня дороже всего, важнее всего ее песни. Было уже несколько мнений о том, что вот песни вроде бы ее якобы упрощают, и что она на самом деле большой, глубокий, сложный поэт. Это так. Но нам ведь не сложность важна в поэзии. Композиторство Матвеевой виртуозное, необычайно сложное, прихотливое, гибкое, почти неуловимая мелодия. Но вот удивительно, у меня слух неважный, но матвеевские мелодии, в смысле музыкальные, но матвеевские мелодии я воспроизводил довольно точно, удостаиваясь, в общем, одобрения даже от нее. И вот давайте рассмотрим некоторые из ее песен. Пример удивительный совершенно и виртуозности, и при этом глубины. Давайте вспомним, например, «Заклинательницу змей». Вот. И опять она сидит посреди караванного большого пути. Это, конечно, надо петь, но там очень сложный еще вокалист и такой имитирующий вот эту флейту. И пела она ее замечательно. И опять она сидит посреди караванного большого пути, а вокруг нее следы, 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 следы. Кто пройдет обутый, кто босой, кто проедет на верблюде седом, кто на лошади с багряным седлом. Чьи-то туфли проплывут, как цветы, расшитые росой, а в корзинах перед нею с медной прозеленью змеи, как расплавленный металл, как густой ручей, здравствуй, заклинательница змей. Заклинательница змей, отчего мне не нравится твое колдовство? Ты как будто что-то лепишь из змеиных тел, что ж ты слепишь, я бы знать хотел. Вот усатая привстала змея, ты слепи мне из нее соловья, что не можешь, так зачем надо заклинать? То, что можно только проклинать. Заклинательница знает, что напрасно заклинает. Ну, а что же делать ей, что же делать ей, бедной заклинательнице змей? Изумительная песня. И пусть мой, значит, вокал вас не отпугнет, найдите ее и послушайте. Но самое гениальное здесь, конечно, это то, что это бедная заклинательница змея. Она прекрасно понимает, что меры ее паллиативны. А с другой стороны, если их проклинать и только проклинать, многого ли ты этим достигнешь? Сожрут они тебя немедленно. Единственный способ их удержать в повиновении – это заклинать, это петь для них, потому что иначе они набросятся. Вот это у нее же была замечательная поэма о том, что вакханки растерзали Орфея. Этот мир, он все время пытается растерзать художника. А единственное, что может сделать художник, это как Орфей петь, иначе его немедленно растерзает вакханка или змея. Вот это Матвеева очень тонко понимала эту проблему. И еще невероятно любил я, конечно, из ранних песен «Рыбачку». Вот «Низко над морем летела снежинка». Я уж не говорю о том, что там мелодия божественной красоты совершенно. Но там, понимаете, удивительное сочетание виртуозности и простоты. Вот то, на чем матвеевская песня держится. В принципе, если говорить сейчас о матвеевских стихах, то в стихах этих, конечно, есть мужская рука, абсолютно точная мысль, великолепная избыточность, прекрасное владение мастерством, прекрасное пластическое умение воспроизвести реальность средствами стиха. Ну, вот я вам сейчас прочту одно из моих самых любимых ее стихотворений, которое называется «Гипноз», и оно очень к нашим временам подходит. Шипели джунгли в бешеном расцвете, у вздутой крокодилами реки, где обезьянки прыгают, как дети, а смотрят, как больные старички. Одна из них так быстро проскакала, лишь рыжий росчерк в воздухе мелькнул, как будто кто-то скрытый горсть какао сухой струйкой с ветки сыпанул. Змея с четырехгранной головою взглянул на нее из-под очков и двинулась под сводчатой травою, как длинная процессия значков и крапинок. Сведенные предельно, казалось, эти крапинки сперва ходили где-то каждая отдельно, но их свела полковник голова. Змеиный взгляд, заряженный гипнозом, среди сорокоградусной жары дышал сорокоградусным морозом. От ужаса вращались, как миры, плоды граната, перезрелый манго, разболтанный и вязкий точно магма с дрожащей веткой шлепнулся без чувств при виде длинной судорожной твари, чей трепет, инкрустации и хруст все оковали, всех околдовали. Но рыжая мартышка непроста, она умчалась вдаль, тревожно пискнув, и чаще листья вычерную стиснув, как реки, веки, как руки, веки, зубы и уста, за ней слилась. Но что с мартышкой сталось? С пронзительными взвизгами назад, назад, назад запрыгала, казалось, ее как пальцем тронул чей-то взгляд. Ничьи глаза, казалось бы, со взглядом надолго разминуться не могли, но странный взгляд висел с мартышкой рядом, а вот глаза покоились вдали. Глаза лежали на головке плоской, как на тахте. Из них тянулся взгляд, как дым из трубки, призрачный, но плотный, и звал назад. Отступница назад, сквозь легионы сутолочных веток, в слепом непроницаемом цвету, сквозь хрупкий хруст растительных розеток, сквозь плотную, как пепел, духоту, сквозь малярийно-желтые накрапы брызгучих трав, сквозь хищные цветы, он плыл и плел веревочные трапы. Вот здесь пошло плетение, вот здесь пошел настоящий словесный гипноз. Обратите внимание, пошли анжимбиманы, гипнотизирующие переносы строк, и одновременно параномасия, вот эти наплывы сходно звучащих слов. Плыл, плел, да, веревочные трапы, незримые воздушные пути из нити сна, арканил без аркана, капканил без капкана, без силков осиливал, дурманил без дурмана, оковывал заочно без оков. Все, читатель уже, значит, загипнотизирован полностью. Сквозь обморочные благоухания болот, где самый воздух, сам туман, в цвету, сквозь переплеты и петляния качельно-перекидистых лиан, он проникал с каким-то древним, давним, безбойным, безглагольным, безударным и беспощадным выражением жест неумолимых глиняных божеств. И вдруг в листве забил воздушный ключ, и попугай, чей клюв был ярко вдавлен в цветную грудь, как пламенный сургуч, а крылья глянцевитые осклизли зеленым блеском бронзовых зеркал, вокруг сучка перевернулся трижды и так забился, так заскрежетал, как будто брал недавно в общей кухне уроки лязгу у семи котлов, зашаркал горлом, как ночную туфлю, и раскашивался, как будто нездоров, а сам спокойно и невозмутимо, сухим глазком глядел куда-то мимо, как симулянт при виде докторов. И как бы ненароком, невзначай перед мартышкой, скачущей по веткам, как 10 флагов, пущенных по ветру, как пьяный факел, вспыхнул попугай. Девясь его цветастому смятению, на ветке обезьяна замерла, и личико, изъеденное тенью затейливых растений, поднесла к лучу, как ложку к супу. Свет закапал сквозь листья ей в глаза, проник за капор линялой шерсти, сделалось светло, разбилось наваждение, как стекло. Но как неясный крест оконной рамы стоит в глазах уже смеженных сном, когда ложишься спать перед окном, так взор змеи упругий и упрямый еще с минуту в воздухе висел. И с минуту терпеливо ждал кого-то, и, наконец, как призрак переплета оконной рамы выленил, осел, сломался по частям, пропал совсем. И вот, то сокращаясь, то вздуваясь, переливаясь, как железный дым, и все-таки над кем-то издеваясь самим существованием своим, прохлёстывая туловищем траву, ушла змея. А попугай во след орал ей что-то вроде: «Твари! Твари! А крыльев нет! Ура! А крыльев нет!» Вот, ну, шедевр же абсолютный, и даже не надо толковать ничего. Причем сделано все средствами стиха. И, понимаете, между тем, когда я, помнится, Матвееву и там начал, достав тогда, значит, и принеся на автограф «День поэзии» 64-го года, стал я ей, значит, расхваливать этот текст, она относилась к нему довольно прохладно. Она всегда любила гораздо больше у себя стихи, как она называла, небрежно-мечтательные. И вот такие беззаботно-мечтательные. И в этом смысле, посмотрите, какая у нее интонация. «Я бы сменяла тебя там-там, тут-тут, ибо и тут цветы у дорог растут, но, видно, самой судьбою мне дан там-там, ибо глаза мои здесь, а взгляд мой там». Пронизан солнцем высокий пустой сарай. О, как я счастлив, кричит на дворе петух. Свежие срезы берез, подобны сырам. Летает, как дух, густой тополиный пух. Вот это, на самом деле, такая райская картина детства. А детство-то у него было адское, в общем, и нищее, и работа в подсобном хозяйстве, и детдома, и масса всего. Но вот это ощущение рая и, конечно, невероятная детская простота и непосредственность интонации. Вот «я бы сменяла тебя там-там, тут-тут». Прелесть, что такое. Это невозможно даже проанализировать. Матвеева сопротивляется анализу, потому что это по частям снежинку разобрать, говорила она. Но вместе с тем, конечно, можно подумать, как это сделано. Чеканные ее формулировки всегда запоминаются. Она очень афористична. Но вспомните, там, вы задавали каверзный вопрос, как отношусь я к нациям всерьез, ревниво и неравнодушно. Душно, смалу, я отношусь к интернационалу. Вот такой же жесткий, прямой, абсолютно, тоже даже не мужской, как, конечно, чтобы не оскорбить поэтесс, как бы сказать, но очень императивный, именно очень жесткий взгляд, и четкая всегда сухая формула, и сонетная форма, все это есть. Но это было для нее скорее дисциплиной, скорее работой, скорее стихотерапией. А вот душа, она дышит в песне или в лирических пейзажных стихах. Она больше любила свой сборник «Река», потому что «Река» из таких стихов и собирается. Она учила меня составлять книгу, говорила, что вот бывают стихотворения начинательные, бывают кончательные. И пример кончательного стихотворения она приводила «Реку», собственно, ну, не саму, вот где про Гека Финна, а вот другую. «Размеренно, неизменно, не ранее и не позже, не бог ли мчит на тритонах, незримый держит вожжи, опять опадает пена зигзагами, как поземка, опять в уключенных весла поскрипывают негромко, на отмелях золотистых играют синие бризы, захлебывающихся ракушек позвякивают сервизы, уходит берег зеленый, уходит золотостволый, и кто-то шляпою машет в задумчивости веселой». веселой. Вот состояние веселой задумчивости было ей знакомо как никому. Она очень горевала, что застроили весь противоположный берег сходни, потому что по нему это было любимое место прогулок. А вот коровий выпас, который они с мужем называли коровья плата, и который был таким красным в лучах заката, и так таинственно там было всегда. Вот это же как раз и место действия большинства ее стихотворений. И сама сходня, вот этот круто сбегающий прекрасный склон и открывающийся его вид на реку и поля, это все было для нее тоже абсолютно гриновским романтическим пейзажем. Она с равной легкостью творила романтический пейзаж из моря, из леса, из подмосковного поля, потому что вот она умела передавать эти самые яркие и чистые краски. Что касается песен ее, понимаете, она всегда говорила, что ее идеал – это песня-пьеска, песня-действо, песня с сюжетом. И сюжет у нее действительно всегда есть. Это всегда короткая, психологическая, безусловно, сюжетная зарисовка. Простите меня за пошлое слово «зарисовка». И в ней всегда есть вот выход в третье какое-то измерение. Потому что есть А и Б, и есть С, куда все выводится. Но, понимаете, вот классический пример, конечно, это, наверное, самая ее великая песня. Ну, и уж точно самая знаменитая. «Знаменитые девушки из харчевни». Это «Какой большой ветер». Долгое, подробное, необычайно яркое живописание с метафорами, с гиперболами, живописание бури. А шквал унес в море десятка-два шлюпок, а рыбакам горе не раскурить трубок, а раскурить надо, да вот зажечь спичку, как на лету взглядом остановить птичку. Сломал ветлу ветер, в саду сравнял гряды, аж корешок редьки из почвы сам вырос и вылез, и, подкатясь боком к соседнему саду, в чужую врос грядку, и снова там вырос. Какой большой ветер, ах, какой вихрь! И вдруг вот этот перепад внезапный. А ты глядишь нежно, а ты сидишь тихо, и никакой силой тебя нельзя стронуть, скорее Нептун слезет со своего трона. К чему это обращение? Была такая версия, что она обращается к себе. Я так не думаю. Скорее всего, это обращение к собственному дару или к тому незыблемому, к тому, что есть в нас, вот к абсолюту. И если бы не было этого противопоставления в конце песни, сама песня вполне имела бы право на существование, потому что замечательный, редкий размер, вот эта сложная такая комбинация ямбы и хоре, та-там-та-там-та-там, и замечательная мелодия, все это есть. Но без вот этого финального выдоха, без этого выхода в другое пространство, эта вещь была бы немыслима, она бы была незачем. А дело в том, что Матвеева как раз... Она всегда, вот, пожалуй, одна из главных ее особенностей, она всегда видит, что в мире, невзирая на весь его кошмар и зло, существует прекрасное. Но это прекрасное неправильно и непостижимо. Оно необъяснимо. Она именно противопоставляет не добро и зло, а зло и чудо. Вот так бы я сказал. А чудо существует вопреки, иррационально, но оно существует. Она не любила ведь вообще-то гармонии. Ну, помните, ступает гармония ровно, идет, не сбивается с шага. Один ее взгляд, безусловно, для нас величайшее благо, а плащ ее весел, ветер весенний для целого архипелага. А есть же на свете и Богу счастливчики, вещи и люди. Они же ежедневно по многу, по их показаниям судя, гармонию зрят и свободно об этом корякают чуть. Гармония! В мире немирном, скрипящем, наморщенном, сложном, готовом не зринуться в бездну, при слове неосторожном, дурак, ограниченный, малый, один гармоничен, пожалуй. Вот это золотые слова. Дело в том, что для Матвеевой не гармония является исцелением мира, не согласие, не порядок, не право, не равновесие, а мир существует и спасается благодаря неправильному, нерациональному, невозможному, которое, тем не менее, существует в нем. Вот, а ты глядишь нежно, а ты сидишь тихо, никакой силы тебя нельзя стронуть. Вот этот момент рационального чуда присутствует в ее мировидении всегда. Ну, как в «Караване», который мне представляется одной из лучших ее песен, вообще невозможно представить, что когда-то этой песни не было. 61-й год. «Мой караван шагал через пустыню». Но там действительно вот он вдруг отошел, и чтобы скрыть обиду, книгу достал потрепанную с виду, с грязным обрезом в пестром переплете, книгу о том, что горе не беда, Право уйду, наймусь к фатаморгане, буду шутом в волшебном балагане, и никогда меня вы не найдете, ведь от колес волшебных нет следа. Мы мечтали, у нас была такая с ней идея, составить книгу стихов, которая бы так называлась «Стихотерапия», по ее самому известному, наверное, стихотворению, но назвать ее, не составить ее не из матвеевских стихов, а вообще из всех стихов, которые как-то влияют на душу, на тело, обеспечивают душе здоровье, телу хорошее самочувствие, то есть собрать книгу стихов, которые улучшают самочувствие. А такие есть. Я вот знаю, например, что матвеевская лирика, она всегда помогает от головокружения. Почему? Потому что она сама всю жизнь боролась с болезнью вестибулярного аппарата, с болезнью Меньера. И когда ее читаешь или поешь, прогоняется дурнота, наступает вместо нее здоровое и ясное состояние. Я помню, как я как-то ночной дорогой шел через лес, довольно страшный, и чтобы вернуть себе душевное равновесие, значит, оглушительно весь этот лес распевал: «Кролик в Африке живет, усики подстрижены, в барабан багряный бьет у порога хижины». Вот эту кроличью деревню. Прелестные песни, кстати. У Матвеевой очень много песен, которые возвращают душевную ясность. И стихи такие же там: «Когда сердце, себя сбивая, скорлупу одну за другую, в гадость памяти обрываясь, мчится воющими пропастями, ты представь себе свое горе, нарисованным на фарфоре, да и то не все, а частями. Но круги и зигзаги ада на фарфор наносить не надо, ведь фарфор и фаянс так хрупки, против жанра идти не стоит. Да и кто ты такой, отлучая человека от чашки чая, если в жизнь ты ему отравишь, разве это тебя устроит?» Вот нарисованным на фарфоре не потому, что оно становится миниатюрным или манерным, а потому, что оно обретает форму. И в этом смысле мне самым важным ее стихотворением тоже представляются, ну, маленькой поэмой такой, представляются шпалы. Когда она говорит про шпалу, эти черные жирные доски, это лестница в детском наброске, она ведь имеет в виду не просто рациональность или прямолинейность, она говорит о наличии в мире безусловной ценности, здравого смысла. И дух порядка, чумазый, но свежий, и меж пальцев их черных мелькает белолобый рассвет побережья. Вот этот белолобый рассвет побережья — это и есть прорыв в божественное. Я думаю, что после смерти Матвеева будет представать поэтому все более и более масштабным. И хорошо, что многие они услышали сейчас. «Царство небесное, но я с ней не прощаюсь, потому что я ее стихами пропитан, и вам желаю того же». Услышим через неделю.